Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 9 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущий этой программы, 65-69 доллар к рублю, 65, вчера мне говорили, 65-19, что-то такое, 65-69, 65-70 в эти секунды. Да, тело женщины, которую нашли в чемодане на западе Москвы, на юго-западе, это Воронцовский парк, там, значит, говорили, что была расчлененка, ничего подобного, просто пожилая женщина в чемодане.
С
пластиковым пакетом на голове, пожилая женщина в чемодане. Поза, конечно, скрюченная, собственно, в чемодане. Вот, но никаких повреждений на теле не найдено. То есть нет никаких признаков, что ее там били, убивали, ничего такого. Вот, непонятно, криминалисты работают, не знаю. Не хочу так долго возиться с этим делом, а?
Было замечательно сегодня подводка, что без признаков насильственной смерти, по-моему, это не может вызвать улыбку.
Почему?
Это новость вся.
Почему?
Я не знаю, может, она сама вышла в чемодане погулять в парке, там не случайно умерла.
А, так ты глумливая такая, тогда и я буду глумливой. Тогда я вспомню поэта Вознесенского, плачет девушка в чемодане. А нет, тогда была в автомате, прости, брат. Нет, это хорошо.
Вознесенского стихи, да?
Это что? Плачет девушка в автомате.
В автомате.
Нет,
надо замедленно споем.
Не так читается. Читается вот так.
Куда надо... есть жалкое пальтецо, вся в слезах и в губной помаде.
Это поэт Вознесенский, дорогая. Не так. Плачет девушка в автомате.
Жалкое
пальтецо. Вот как надо читать. Вся в слезах и в губной помаде. Перепачканное лицо. Вот так надо читать. Тогда это Вознесенский получится. Когда ты поешь, когда попса гнусная. Потому что приходится просто плеваться. Ну, слушай, значит, что тебе хотел сказать? Про доллар мы будем говорить или нет?
Да.
Почему? Это нас касается или нет? Вас касается или нет? 7373-948. 7373-948. Это вас касается или это вас не касается? Поунижайте, пожалуйста, еще Дудя. Я хочу проснуться, говорит Джозеф. Знаешь, я вчера...
Вы ему сказали, чтобы... Будет ли эта программа?
Не знаю. Плевать. Он может засунуть себе ее в задницу. Совершенно спокойно. Послушай меня. Значит, я хотел сказать, что я вчера написал о том, что Дудь оказался дедом Пропердыкиным из колхоза 22-го партсъезда. И вот послушай меня. Это чудесная новость. Это чудесное открытие мое. 244 раза было ретвитнуто в Твиттере. 244 раза. 1109 лайков. И 146 ответов. Это в Твиттере, слышишь? Теперь послушай, на Растрига-Растрига в Телеграме. Растрига-Растрига. Значит, секундочку, я сейчас найду. Сколько просмотров? Секундочку. В Самаре выпустили. Да, вот, просмотров 20 400. 20 400 просмотров на вот эту фразу про Дудя. Да, люди любят, they love to hate him, а?
Mm-hmm.
It sounds strange, but they love to hate him, а?
Why do you think it's strange?
I think it's strange because he is a favorite guy. And sorry, would you like to speak Russian? Probably. As an exception.
Maybe we'll switch to I will speak in British English. Could you give me a bottle of water?
Нет, люди любят его ненавидеть. Вот что я обратил внимание, что люди любят его хейтить. Давай ты по-русски скажи. Его любят хейтерски любят.
Просто. Так его же любят, это прогрессивная часть какая молодежи. Они это ретро-патриотическая, она наоборот критикует всегда. Да, 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 да.
Одновременно прогрессивная, одновременно безмозглая, то есть какая-то такая, да? Ну ладно, хорошо. Слушай меня. Я про доллар. Вернемся к доллару. Так, все. Ну,
что
давайте.
Он падает, падают листья. Помните, так
здесь листья.
Заговорили о попсе.
Здесь, раз уж мы заговорили о попсе, мы вспомним вашу питерскую песню. Здесь рубль падает вниз. Здесь листья
есть
падают
такая
вниз.
Песня?
Да. Ты мой каприз, это заканчивается.
О, боже, вы.
Что?
Листья падают вниз, на-на-на-на-на-на-на.
Вальс-бастон. Это вальс-бастон, вальс-бастон. Здесь листья падают вниз.
Мне здесь кажется, евро падает вниз, нет. И доллар
падает вниз, но это... Нет, скажи, пожалуйста, можно я тебя спрашиваю? Да. Ну, извини.
Что?
Литературоведческий вопрос.
Пожалуйста.
Человек, написавший «Здесь листья падают вниз». Что хотел сказать?
Знаете, сегодня есть новость.
Что хотел
про
сказать?
Про то, почему деревья, Сергей, преодолевают гравитацию.
Чего?
Я не стала сегодня это вам слать, ссылку.
Скажи.
Благодаря чему, точнее?
Ну, благодаря чему?
Думали, что внутри ствола.
Благодаря Розенбауму, ствола. Я так и знал. Я знал.
Какое-то есть основание. А оказывается, за счет коры. Кора, дерево, она имеет сетчатую...
Отвратительный характер.
Сетчатую структуру. И если вдруг под какими-то внешними обстоятельствами дерево, например, ствол наклоняется, там его привязывают, допустим, к основанию, чтобы он параллельно земле рос, это же более естественно, согласитесь, лежать на земле, а не вверх. И если эту преграду убрать... то решетчатая структура, которая была сжата, она просто распрямляется, и дерево опять вверх.
Отрастает вверх, да, но бачком. Коленца-то можно же вырастить.
Ну, можно.
Сначала растешь бок, потом...
Японцы большие мастера,
да, абсолютно верно.
Хорошо.
Человек, который написал «Здесь листья падают вниз», был большого ума человек.
Конечно.
Он
остался, и лысина у него большая.
Скажи, пожалуйста.
Которая свидетельствует...
Можно я буду хейтить не только Дудя, но и вашего Розенбаума? Розенбаума хейтить тоже надо. Ну, когда надо открыть, здесь листья падают вниз. Ну, не твою же ж мать, а? Ну, это серьезное открытие было поэтическое. Хорошо, слушай, должны были вверх, естественно. Должны были вверх. Слушай, хорошо, давайте вернемся к чертовому доллару. Доллар не падает вниз, нет. Здесь рубль падает вниз.
А, точно.
Это мой каприз. 65-72, пока мы с вами зубоскалили, было 65-69, 3 минуты назад. Пожалуйста, 65-72, 76-30 по этому самому. Нефть падает вниз. Здесь брентица падает вниз. Здесь углеводородица падает вниз. 72 паскудина, 46 была 74 вчера. Ты помнишь, да, 74-50?
Да.
Ну вот, пожалуйста, 72, пожалуйста.
Давайте напомню вам стих с Пикабу. 17 декабря, правда, он был 14-го года.
Давай.
Пролетело лето, наступила осень, евро 49. Доллар 38. Ну, помните?
Да. Помните? Продолжи.
Ну, там много этих стишков же. Чего? Это конец, это четверостишие.
Пролетела осень, снег уж посмотри, доллар 48, евро 63. Снег ложится ровно, услаждает взгляд. Евро 80, доллар 65. Пролетел весь снег, лето на дворе. Доллар запретили, евро нет нигде. В пунктах до обмена, да куда ни глянь, нынче только иена, да собрат юань. Ну и так далее, Это прекрасно, это пикабушно, да. Слушай меня, так вас это касается или нет? У меня простой
теперь
вопрос.
Теперь про доллар?
Доллар, евро, нефть.
Конечно, все цены вырастут, очевидно, совершенно. Как это может нас не касаться?
Не знаю, 7373948. Почему? Русские настоящие люди, рыгающие кислой капустой. Истинные. Ты рыгаешь кислой
сейчас
капустой?
Сейчас выяснишь, капусту мы режем на иностранном оборудовании.
Ты рыгаешь кислой капустой, я тебя спрашиваю. Ты можешь считаться патриоткой? Или ты так себе приблудная какая-то?
Я не умею.
Не умеешь рыгать кислой капустой?
С детства училась, но не
выйдите вон, паспорт на стол. паспорт на
сейчас
стол.
Сейчас я придумаю, что же я умею такого альтернативного, чисто русского делать.
Чисто русского. Ну, да, пердеть не годится, потому что это все умеет. Слушай, ну, правда.
Сижу на дорожке, Сергей.
А? Сидишь, посидеть на дорожке. А когда посидишь на дорожку, ты говоришь с Богом. Ну, с Богом.
Когда как.
Обязательно
надо. Спасибо дома, пойдем к другому.
Нет, ты сидишь на дорожку, а потом говоришь, ну, с Богом.
Я помню, что когда
начинаешь путь. Нет?
Стреляли свадьбы кавказские, тут, значит, все цокали языками, говорили, какие-то у них такие приметы, ну, или как это, обычаи плохие. Да. А потом кто-то стал говорить, ну, давайте наши русские-то обычаи тоже воздвигнем. И никто ничего не мог вспомнить, кроме посидеть на дорожку ни одного русского обычая, который бы работал.
Алло, здравствуйте, 7373948.
Да-да-да, у нас... Речь о долларе,
верно? О долларе. Вас это касается или нет? Я пытаюсь понять, потому что для меня это важно, но я боюсь, что я дезактуализирован для своего рыгающего кислой капусты, так сказать...
Собрата.
Да.
Ну, мне кажется, что мы уже все рыгаем кислой капустой, поэтому, в принципе, доллар, наверное, имеет значение. Но только для вас первые две минуты в программе. А дальше он нас не сильно касается.
Ну почему? Ну подождите. Ну нам же надо... Ну смотрите, во-первых, нам надо сберегать деньги какие-то, правильно? Мы уже не можем... тяжеловато же покупать по 65, по 66, по 67. Тяжеловато.
А зачем его покупать?
Мы если есть какое-то сбережение. А? Как бабочка-однодневка, а если хочется что-то сберечь, если вы собираетесь купить потом какую-то квартиру, может быть, сказать, там детям, еще что-то, вы же должны отложить.
Ну, доллар тоже уже не стоит гарантом в этой всей цепочке сберегательных инвестиций.
Ну как, почему не стоит? Ну давайте, почему не стоит?
А как вы сберегаете деньги?
А кто стоит? Кто?
Вот уже такое ощущение, что пока что никто. Мне кажется, что фиатные деньги отходят на второй план, а их место еще никто не занимает.
Золото не заняло, биток не занял. Да.
Вот в том-то и дело, что криптомир, он как бы пошатнул фиатные деньги.
Да.
Фиатные деньги пошатнулись, но криптомир не стал как бы частью нашего мира. Он ушел на второй план.
Да.
Его отправили играться дальше в песочнице.
Это правда.
Поэтому сейчас...
А мы ждали, что золото, и золота тоже нет.
Золото тоже падает, да, и бриллианты, и драгоценные камни. Такое ощущение, что весь мир уходит никуда. Надо вкладываться в акции IT-компаний.
Вы знаете, что мне кажется, IT... А почему? А эти тоже лопаются, пузыри IT-шные, будь здоров, лопаются, и мы об этом знаем.
Это пузыри, но не сами компании, не сам сегмент IT. Надо вкладываться, видимо, в какую-то глобальную, в людей, которые производят чипы, которые производят низкоуровневое оборудование, процессоры, такие вещи.
Может быть. Да, у Насти вопрос к вам.
Простите. У меня совет.
Совет. Совет, давай, говори, Настя.
Нужно вкладываться, не искать отрасль, в которую вкладываться, а вкладываться надо в экономику мировую в целом. Потому так что так. Пока человечество развивается, она будет расти. Общий итог всегда.
Я не знаю такого индекса. Ты можешь в индекс Dow Jones вложиться, но ты не можешь вложиться в экономику в целом. Как это может быть?
Просто из всех областей там...
Помаленечку пощипать.
Да, везде пощипать и где-то провалится. Вот кто там у нас недавно капитализация упала?
Да.
Сейчас.
Так у тебя и будет рост.
Вырос.
Ну, так у тебя и будет рост тогда 2%.
Так он не будет рост, он будет стабильный небольшой, 2%,
1,5%.
Но
правильно.
Никогда не будет провала, как с рублем или как с чем-то, с чем это бывает. И не
дорогая
с криптой.
Дорогая моя. Мы люди подвига и люди стопроцентного роста. Мы не можем вот 2% довольствоваться. Если тебе обещают 2%, русский человек, скорее всего, эти деньги пропьет. Зачем это нужно? Хорошо, до падения рубля на вас сказывается. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, как? Складывается как?
Знаете, я буду твердить свое вечно. Доллар — это всего лишь иллюстрация некого состояния экономического замкнутой системы, которая очень сильно подвержена энтропии.
Тогда, пожалуйста, скажите мне, а рубль, это иллюстрация чего?
Вот система, подверженная энтропии, это наша экономика, вся социальная система, потому что она не является собой первичность актов естества экономического, понимаете?
Да.
У нас принцип целесообразности доминирует здесь везде. Дальше. И это, естественно, является порукой того, что мы в арьергарде мировой экономики, а следовательно, в арьергарде социального обеспечения тех, которые, в отличие вот от вас, от вашей очаровательной
Анастасии.
Меня где-то, Анастасия. Они находятся действительно в аховом состоянии. Дело просто швах. Когда растут дети, которые фактически не могут нормально питаться, которым закрыт фактически путь в качественные институты жизни. Вот о чем. А это что это такое? Это медицина, образование. Особенно медицина. Понимаете, наша медицина сегодня, ну, понимаете, это ужасающее состояние. Она настолько не соответствует.
Был очень интересный у Просвернина, был очень интересный пост о 20 веке и медицине. У вас есть минута, я вам объясню? Совсем тезисно. Егор Просвернин, он написал этот пост. И он, мне кажется, не лишен глубокого основания. Он говорит о том, что медицина массовая появляется в 20 веке ввиду необходимости в многомиллионных массовых армиях. Государства, все государства планеты начинают задумываться о массовых прививках, о массовом сохранении населения, потому что, индустрия требует миллионных армий рабочих, и, для этого туда женщин быстро направляют и так далее, и, все армии мира собирают, 2-3 миллиона человек, то есть это массовые многомиллионные армии. Теперь, когда индустрия становится иной, передается в робототехнику, а армии тоже становятся иными, войны похожи на компьютерные,
медицина не
нужна. Вот почему она не нужна. Граждане не нужны. Они нахрен не нужны просто, они не нужны.
Это такой схоластический.
Что с ними делать с гражданами-то? Нафиг они нужны-то? Я не понимаю.
Сергей, можно с сатисфакцией два слова?
Нет, еще два слова и о том, о падении везде в мире, в том числе в Америке, среднего класса. Он больше не нужен. Он просто не нужен.
Ну, можно так. Мальтус в свое время тоже многих очаровал.
Да.
А показала история, что это, в общем, совсем не так. Я говорю о том, что сегодня медицинские показания. Вот, знаете, вот невозможно приспособиться, приноровиться и пережить то, что маленький ребенок где-нибудь в провинции. Элементарная операция ему нужна. И вы знаете, он должен там по 5 лет где-то родители в Минздраве нашем обивать пороги, чтобы ему там выделили лекарство элементарное, которое в Швейцарии. Я говорю об этом. И ребенок умирает. Я видел эти гробики. Понимаете, у меня сердце обливается кровью. Почему он умер, 10-летний мальчик? Ну, 3 года ждали операцию на сердце, которую можно сделать только в Москве.
В России 3 года. В России 3 года. А в какой-нибудь Канаде 6 месяцев. В каком-нибудь Израиле 6 месяцев. Значит, все равно люди больше не очень нужны. Они не очень нужны.
По жизням показывать. Я говорю, смотрите, 2 слова, 10 секунд. Моя внучка. Катастрофа. Да. Ну, вы поймете. Значит, когда она родилась, там было ей 2 годика, у нее какое-то пятнышко там на глазике. И около 100-200 тысяч истратили. Самые лучшие клиники здесь, в Москве. Просто родители. Значит, и прикончилось тем, что вам надо облучать. Вот 80 тысяч еще курс облучения. Это уже было концом. Значит, утром сели в самолет, полетели в Швейцарию. Я там быстренько договорился, они сами все могут. Значит, в 9 утра прилетели в институтскую клинику детскую. В 11 вышли из кабинета с баночкой, которую со шкафа снял врач, когда обследовали, посмотрели все. Говорит, вот мажьте, и все пройдет. Значит, приехали, и все прошло через 2 месяца. Звонок из тех, кто здесь обследовал. Облучать будете? Понимаете, это катастрофа.
Да. Да.
Катастрофа. Качество медицины, отсутствие всякой этики, это катастрофа.
Подожди, я согласен с вами, я согласен. Настя, продолжи, пожалуйста.
Это частные клиники перезванивали.
Частные. Русские частные клиники, это катастрофа, говорит Михаил. И приводит, иллюстрирует это свое утверждение примером. Он говорит о цивилизационной деградации. Но я еще раз обращу ваше внимание на абсолютно принципиальное. Ну, мне кажется, вот сейчас 56-57 минут. Это не очень-то удобно, но я, тем не менее, обращу ваше внимание на принципиально важную мысль, которую Просвернин, она вот носилась в воздухе, и я ему очень благодарен за то, что он ее сформулировал. Он говорит, что 20 век, век многомиллионных армий, даже конец 19-го, век многомиллионных армий рабочих, и век многомиллионных армий военных, когда мужчины должны встать под ружье, там 2-3 миллиона человек, понятно, да? Вот этот век, 20-й, конец 19-го, так сказать, там, последняя треть 19-го, наверное, может быть, половина 19 века, и почти весь 20 век, он закончился. Многомиллионные армии рабочих больше не нужны, но они не нужны просто практически, не нужны. Ну, а кому они нужны? Никому не нужны. Значит, они нужны там китайцам, но у них 900 миллионов человек в деревне ждут, когда их позовут. 900 миллионов человек ждут, когда их позовут, понятно, да? А 400 миллионов уже в городе. Ну, так вот, да, это больше, на самом деле, 500. Вот, значит, а больше они вообще никому не нужны, многомиллионная армия рабочих. И многомиллионные армии военных никому не нужны. Но не нужны они. Ну, смотрите, у нас армия 5 миллионов человек. И чё? И чё? Никто не собирается оккупацией заниматься. Для оккупации нужен 5 миллионов человек. Без оккупации они нахрен не нужны никому. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ну, значит, и тогда зачем это? А зачем тогда медицина? Люди не очень нужны. В 20 веке была медицина, потому что люди были нужны. А сейчас они не нужны, как бы. И в 19 веке развивалась медицина, там что-то такое, там начали мыть скальпели, еще что-то. Люди были нужны. Сейчас они не нужны просто. Не нужны. Поэтому медицина не нужна. А зачем она? Чтобы люди что? Чтобы люди жили. А для чего?
Как коты.
Что, телевизор смотреть? Для чего люди? Чтобы телевизор смотреть? Для чего они нужны-то? Смысл в них какой, я не понимаю.
Никакого.
Никакого. Тогда, значит, промышленность будет ставить роботы и таджики. Армия будет несколько кудесников, которые все это будут делать на экранах мониторов. И что? Нужно 10 человек нужно. Армия 10 человек.
Вмешиваться в выборы, наверное.
10 человек армия будет. Неважно. 10 человек вместо 10 миллионов, пойми ты. Ну вот и все. Весь сказ. Остальные кому нужны? Чтобы они сидели и смотрели телевизор? А нахрена? В движение.
Подъем. В движении.
Так. Поэтому вы не это самое, не очень, сказать, заблуждаетесь относительно собственной важности. Ваша важность, она сильно преувеличена вами же самими. У меня 0 баллов показывает, прекрасно, нет, 4, наконец-то все, 4. Яндекс очень долго. Значит, 4 балла и скверно совсем на, ну, то есть это легко. Скверно совсем на Тульской, плохо тоже на Андропова. И кто на 11 часов по циферблату перед Волоколамкой, тяжеловато нам внешнем МКАДе новости.
Программа предназначена для лиц старше 16. 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деньги нарожал.
Девять часов шесть минут, четверг, 9 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яновшко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да, слушай меня. Значит, 65,92 доллар уже. 65. Мы начинали, как ты помнишь, было 65,70, потом 65,69, и потом 70,72, я говорил, а сейчас 90, сейчас мы 66. Прободение 66 сейчас произойдет. И далее, и далее, и далее.
Но это ну, с санкциями связано?
Это связано с санкциями. Это связано с санкциями и, как бы это сказать, рынок вдруг подумал, что санкции будут серьезные. Рубль продолжает падать. Рубль продолжает падать. И вы понимаете, что когда он падает, это понятно, что вот все оборудование, все становится существенно дороже. Соответственно, все ингредиенты импортные становятся дороже, а их много, все продукты импортные или связанные с импортом, или связанные с импортным оборудованием, или связанные с импортными машинами, или связанные на импортных, этих самых фертилизантах, как это называется по-русски, удобрениях,
семенах,
на импортных семенах и так далее, А мы, как вы знаете, семена тоже покупаем по огромному числу позиций, потому что наши плохие и так далее. И все это значит, что это все вверх. Пошло. Закрутится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, ну, Абдул. Да, здрасте.
Ну, если так взять, нас с вами, мы же с вами бедные. Вот видите,
да.
Кибер не взяли, Бонневилл остался. Ну, денег хватило чуть-чуть. Ну,
да.
Мы с вами бедные,
да.
Люди.
Да, бедные
если
люди, да.
Глобально так, если взять, она нас не касается. Если на самом деле строй страны, развитие, это трагедия. Ну, я так вывод делал до футбола. Вот первый очередь, бензин поднялся,
да.
Один звонок. Налоги подняли, НДС подняли, второй звонок.
Значит, говорят, что бензин после НДС тоже неминуемо обязательно пойдет.
Да, третий с января.
Подняли
пенсионный возраст. Третий звонок.
Еще не подняли.
Уже пошло. Это уже
дело ясное. Да.
Точка возврата нет.
Нет, правильно? Я тоже так считаю.
Возврата нет. Вот возьмем обычный пример.
Давайте.
Вот мы с вами два друга.
Давайте.
У нас есть деньги, хотим что-то открыть.
Денег нет, но мы хотим что-то открыть. Вот так лучше.
Если даже есть деньги.
Да.
Допустим. Вот да. Мы хотим открыть какой-то цех, что-то производить. Мы посчитаем.
Да.
Нас заставят людей за 60 взять на работу, платить налоги, поднимается все. А что мы заработаем? Сейчас мы начнем подумаем. Так, лучше я оставлю в баксах.
Да.
Заработаем процент. Чем...
Нет, а в баксах можно вообще просто они лежат в баксах. Они от этого становятся только лучше.
Лучше в швейцарских франках. Намного проще. Котлетку взял, 100 штук в кармане.
Это правда. Это правда. Спасибо. Я думаю о том, что действительно развитие бизнеса начинает быть странным.
Ну, а понимаешь, какое да? оно теперь?
Ну, предположим, что у тебя есть какие-то... Посмотри. Значит, предположим, что ты хочешь создать какой-то бизнес. Но оборудование должно быть частично русское, а частично импортное. Потому что, ну, как бы по целому ряду позиций русское либо существенно хуже, ну, совсем отвратительное. Да? Либо существенно хуже, либо его не существует. Поэтому оборудование нужно покупать импортное. Да?
Да.
Ну, это очевидно. Да. Значит, для того, чтобы продавать товары русские товары русским людям, оборудование должно быть импортное. В ряде случаев сырье, семена или, так сказать, там зависит от характера бизнеса, тоже должны быть импортными.
Угу.
Иначе это все не взойдет, иначе это все нельзя сделать ничего, понятно, да?
Да?
Из пластилина нельзя сделать сыр, хотя и делают из пластилина сыр у нас уже, научились, но все равно это мерзкая еда, понимаешь, да? И так далее. Хорошо, значит, тогда надо импортное оборудование. Я начинаю думать, вот смотри, ну просто тебе это говорю, какой-то бизнес, небольшой, маленький, крошечный, микроскопический, нужно вложиться... Как мы уже говорили, там 300-500 тысяч. Ну, чтобы начать.
Рублей.
Долларов, господи, каких рублей. Значит, смотри. Ну, нужно, давай так. Ну, нужно 20-30 миллионов на бизнес. 20-30 миллионов. Ну, 20-30-35 на бизнес, да?
Угу.
Мы понимаем, что отдача... Сейчас все русские должны потреблять. Русские, они бедные.
Их мало.
Их мало, good consumers... почти нет, да? Они бедные и несчастные, и их мало, и вдобавок их мало. Значит, они должны это потреблять. Тогда я думаю, хорошо, за сколько я отобьюсь? Скажем, там когда рубль был, доллар был по 30, 30, 35, 36, я отбивался за 3 года. Понимаешь? Отбивался за 3 года. Понимаешь или нет?
Понимаю.
Я смотрю на твои преданные глаза,
я понимаю. Но это что значит отбиваться?
Сейчас я думаю,
вернуть
свои деньги. Да, вернуть свои деньги.
А прибыль-то там...
Нет, что значит прибыль? Я тебе говорю, рассказываю именно про прибыль. То есть 3 года я жил без прибыли в сущности.
Да.
То есть я получал прибыль, чтобы вернуть свое. Но я вложил 30 миллионов, условно, да? Я в год получаю по 10 миллионов с этого бизнеса. Тебе рассказываю схему просто. Я в 10 миллионов получаю. Я не получаю прибыли. Это же ошибка. Я получаю только назад свое. То есть через 3 года у меня лежат 30 миллионов. Вот они лежат, например, на столе, да, 30 миллионов. Я их беру и кладу в бизнес. Как бы, уничтожаю. Быстрее. И для того, чтобы их вернуть, ку-ку, послушай да. меня, для того, чтобы их вернуть, мне нужно 3 года, которые я не получаю прибыли, нет. Это я возвращаю на этот же самый стол эти же самые 30 миллионов, да. Окей? Да. Дальше. Дальше я должен делиться с управляющей компанией еще с кем-то, понятно, да? Потому что когда я отбился, я начинаю делиться. Я начинаю получать не 10 миллионов, а 5 миллионов в год. Понятно, да, о чем я говорю?
Да.
5. Соответственно, если я истратил 30 миллионов. Но если русские все более бедные и русские все более редкие, но их мало, мало русских с деньгами,
да.
то, соответственно, я буду отбиваться не 3 года, а 4. И у меня вопрос. Если я эти же самые 30 миллионов засандалю в доллары, то через 4 года я получу, сохраню сумму покупать на этой способности, да.
Доллары что ж дешевеют?
Да,
если вы хотите что-то приумножить или сохранить, вам нужно идти работать в Китае, видимо. Ну, нет. Потому что там доллары
дешевеют,
рынки.
Доллары дешевеют, но только не с такой скоростью, понимаешь? Не с такой скоростью. Поэтому я думаю, вот эти 30 миллионов, например, здесь 30 миллионов на бизнес, я просто говорю, как бизнесмен, я могу их пустить в бизнес, могу пустить в доллары. Что выгоднее? Да. Я прихожу к очень странному выводу, что выгоднее в доллары. И тогда нахрена мне этот бизнес? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, нет? Здрасте.
Да, я согласен. Глобализация играет большую роль здесь. Большие монополии вытесняют маленьких, как магазины в Москве продуктовые.
Да.
Вот я с утра слышал, что 100 тысяч заключенных вроде как выпускают сейчас по амнистии. Они... В течение 3 лет они еще рынок труда перекроют, а люди их брать не будут. Я, например, не хочу брать в контору товарища, сидел там за кражу работы.
Да, исправился.
Вот, и получается, вот я, как и сказал сейчас, вот товарищ вам обзвонил, там первый звоночек, второй, третий. Мне такое чувство, как в 53-м году, перед смертью Сталина или после, там уже заключенных выпустили, чтобы хаос контролируемый создать. Просто куда мы дальше шагаем? Ну, вот просто хочется спросить у товарища, ребята, а вы там, все у вас в порядке с головой, или вы намерены...
А вы бизнесмен, вы вот свободные деньги?
Ну, я связанный с бизнесом,
да.
Просто могу так сказать, молдаване получают мало, или там таджики, но не бестолковые. Ну, условно, братья Советской Республики. Русские хотят много, но не умеют работать. И вот,
не только не умеют, но и не хотят, категорически.
Не хотят,
они считают работу оскорбительной для звания человека.
Да, я участвовал в таких вот мероприятиях, там людей набирали через Авито, ну, вот 5 лет как бы...
Работают белорусы, но хотят хороших денег.
Да, работают украинцы, но с ними как-то непонятно, они непонятно за что работают. Славянская дружба, а может за углом там показывают средний палец, говорят, что там плохие ребята, неизвестно.
Да.
А условия для экономического роста, я не знаю, вот непонятно мне вообще, я начинаю сейчас в экономические реалии вдаваться, смотри, что куда, и слушаю, вот вас слушаю уже давно, экономические программы смотрю. Люди, которые в Минфине сидят и там в правительстве,
у них все хорошо.
Куча
вопросов. У них все хорошо, в отличие от нас.
Ну, и я вот, машина мне не бедная, мне просто стыдно, я бы уже давно наклеил наклейку, было бы попроще, что пора, ребята, уже с пенсионной реформой заканчивать, голосовать за других людей. Вот, поэтому просто не знаю, как люди воспримут. То ли окна побьют, так бы я уже что-нибудь приклеил бы точно.
Я понимаю. 7373948, 7373948. Давайте, мне тут сейчас Олег из Лос-Анджелеса вдруг, который не спит. Такое бывает с Олегом. Алло, здравствуйте. Алло?
Алло.
Олег, это вы?
Да, здравствуйте. Да, это я.
Да, Олег.
Знаете, немножко неуместен ваш пример сейчас, потому что бизнес может сейчас открывать либо идиот, либо человек, у которого очень много денег, и он не боится его потерять. Потому что бизнес, на самом деле, больше 4 лет сейчас не живет. Первый год вы ничего не получаете, второй год у вас может быть прибыль, это если удачно. Причем я говорю вам об Америке.
В Америке.
А остальные два года он идет в стагнацию, умирает. Почему? Как вы правильно выразились, потому что нестабильная как экономическая, так и политическая ситуация. Но жизнь не это главное. Главное то, что мы живем в мире потребителей. А потребителю свойственно все время хотеть что-то новое, поэтому постоянно надо вливать деньги в бизнес.
Да.
Вы что думаете, так легко пойти взять деньги у банка и открыть в Америке бизнес? Да ничего подобного. Если у вас нечего отдать взамен, заложить, то вам никто денег не даст. Здесь точно такая же ситуация. Бизнес открыть, ой, как непросто.
Поэтому, я понимаю.
Поэтому, так что я на вашем месте, если он так не плакал.
Я не плачу, я разве плачу? Я сквозь слезы улыбаюсь.
Ну, я вообще говорю о...
Да,
жалуюсь. Поэтому...
Нет, везде тяжело, о чем говорить? Конечно. 7373948, 7373948. Я думаю о росте доллара, я думаю о падении рубля. Мне это не нравится абсолютно. Абсолютно не нравится. Ну, во-первых, потому что у меня доход в рублях. И понятно, что он тает. И понятно, что есть как бы две сферы приложения этого рубля. Ну, я, например, я езжу на BMW, а это импортная машина. Значит, она будет дороже. Да? Значит, я следующую куплю, предположим, да, просто сказать, поменьше. Я куплю все равно BMW, но поменьше. То есть я качество буду понижать жизнь. Прижиматься к земле, прижиматься, как трава на ветру, понимаешь? Вот в этом смысле. А то, что русское, якобы русское, там молоко, яйца, не знаю, так сказать, там какие-то фрукты и так далее. Но фрукты тоже все равно не русские, правильно же? Значит, это все подорожает. Это все подорожает, потому что это все делается на импортном оборудовании. Это не может не делаться на импортном оборудовании. Поскольку это русское, все будет дорожать. То есть, условно говоря, удар мне по загривку сразу, как только я полечу в Барселону, будет серьезный. А если я буду здесь в Москве, прижав уши, тихонечко жить, то удар будет менее серьезный, но все равно неотвратимый. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему настолько плохое отношение к русскому населению?
У кого?
В ваших высказываниях.
Когда? Что-то я не понял. То есть то, что падает рубль, это плохое отношение к русскому населению?
Все дело в том, что... А кто работает тогда, если не русские?
Я не понимаю, что вы говорите сейчас. Мне позвонил человек, который сказал, что таджики бестолковые, не имеют квалификации, молдаване им не имеют квалификации, а русские хотят много делать денег и не умеют работать. Но это правда. А вы нанимали людей? Вы нанимали бригады?
Да.
Какие? Что вы делали бригадами?
Занималась ремонтом.
Ремонтом, да. Значит, вы нанимали какие бригады?
И молдаване, и русские.
Молдаване русские. Русские из каких регионов?
Не поняла.
Из каких регионов были русские?
Смоленск, Брянск.
Хорошо. У меня работали русские, у меня работали молдаване, которые украли забор, пропили и сбежали. У меня работали молдаване, которые украли утепление. Вот этот, знаете, бывает, вот минеральная вата. Да. Все украли. Пол сказали, что там лежит, там пусто вообще в полу ничего. Избежали. У меня работали русские, которые при каждом получении не минимальных денег начинали носиться пьяные друг за другом с топорами. Меня компрометировали, меня участковый говорил: твои идиоты носятся с топорами по деревне. Значит, это была одна русская бригада, а другая из Мордовии, которые постоянно пили, кидали окурки, деревянный дом строили, мусор, и в конце бригадир повесился. Значит, я вам должен сказать, что у меня опыт не такой благой, как у вас. Спасибо огромное. 7373948, спасибо огромное. Нет, бригадир Сашка повесился.
Мне говорят, у вас
А? Нет, он отъехал. Говорит, я говорю: Саня, ты что не возвращается? Они говорят: да, он повесился. Я говорю: работать-то будем? Они говорят: ну-ка. Конечно, мы поработаем, что. А Саня-то, он повесился. Вот.
А так?
Ну, дело такое.
Ну, вот сегодня в «Ведомостях» еще про другую часть работы. Это вы говорите про людей физического труда.
Да.
Половина сотрудников российских офисов спят на работе. Это опрос Альфа-страхования.
Да.
Был. И в частности, они объясняют это тем, что 5% спят из-за отсутствия срочных рабочих задач. Это люди, которых руководство не может
грузить. А как ты умеешь так спать тихонечко, чтобы незаметно было со стороны?
Конечно, я же училась в институте.
А знаешь, как надо? Знаешь, как надо?
Как?
Надо глаза в расфокус, но не закрывать.
Вы умеете с открытыми глазами?
Ну, не с открытыми совсем, но так бы полуприщур такой, полуприщур. Это же упражнение в тайцзицюань. Когда ты занимаешься тайцзицюань, тебе говорят, например, что там ты должна погрузиться в медитацию, да, например, так сказать, там. Понимаешь, да?
Да.
Подвесить себя за золотые нитки к небу.
Да.
И ты это делаешь. Так. И ты это делаешь, когда закрываешь глаза. Тебе говорят: стоп, открыть глаза. Открыть глаза запрещено закрывать. Ты должна все равно вот сколько-то видеть, сколько-то вот так вот видеть, понимаешь? Да. И это дико правильный навык для того, чтобы спать на работе. Вот так вот с прищурцем, в расфокус, вообще в нуле, полном, в нуле полностью. Скажи, как тебя зовут?
Ну, подожди, когда вы начнете спать так дома.
Постепенно. 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 Да, хорошо. 7373948. Мы не говорим сейчас с вами, только, пожалуйста, не переключайтесь на обсуждение квалификационных качеств разных национальностей. Я вас умоляю, потому что эта женщина дала нам ход к плохому разговору, который нам нахрен не нужен добавок. Я говорю о росте доллара. Я говорю о росте доллара и, соответственно, о падении рубля, который для меня, мне лично, поделюсь с вами личными своими наблюдениями, 65.93 сейчас доллар, 65.93. А для меня лично это неприятность, ну, большая неприятность. Я хочу сильный рубль. Ну, конечно, это понятно, да? Я хочу 36. Рубль 36, чтобы это было. 36 рублей за доллар. Вот я хочу этого. Этого не будет, наверное, потому что на меня смотрят все как на дурачка. Ну, понятно, да? Значит, я хотя бы тогда по 52 хочу, но этого опять не будет. И понятно, да? То есть все время мне объясняют, что этого не будет. Это плохо для меня. Я хочу сильный рубль хочу.
Понимаешь? Август.
И что,
плохой месяц.
Август для плохой месяц. А сентябрь ужасный. Экономики. А сентябрь ужасный месяц для нашей экономики. Потому что наши должны будут отдавать и иностранные кредиты в сентябре, заканчивается квартал. Они будут, вместо того, чтобы покупать рубли, они будут адски покупать валюту. На сентябрь прогнозируют 70. Понятно, сейчас 65-95. 66 сейчас будет. А на сентябрь прогнозируют 70 за доллар. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Потому что сентябрь, если август плохой месяц, то сентябрь кощунственно ужасный месяц. Понятно? А потом сами санкции. Сейчас же идет анонс санкций. И под них мы падаем. А потом придут сами санкции. Под них еще раз упадем. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анна.
Здравствуйте.
Да. Для бюджета нехорошо. Нефть высокая, доллар высокий, налоги подняли, то есть
нужно наполнять больше будет. Нефть, в общем, неплохая, но 72.49 сейчас это на 2 доллара хуже, чем, тем не менее, позавчера, например, понимаете?
Ну, плюс-минус, а так-то все наполняемость больше. И,
для бюджета хорошо, да, чтобы содержать армию, учителей, врачей, вот этих искомых. Это неплохо, но это все равно хорошо в горизонте год-полтора, год даже не полтора, это хорошо год и этот год, вот до конца года. А потом это нехорошо.
Ну, для нас и этого достаточно, а там поживем, увидим.
А там что-то будет. Конечно. 7373948, Елена Искунцева. Алло, здравствуйте, Елена.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю. Вы знаете, да? Что касается вот этих оборудования и амортизации, о которых вы говорите, вы знаете, у каждого предприятия своя история. Во-первых, да. Вы, конечно, у нас не читали налоговый кодекс, а там есть так называемая амортизационная премия, когда ты 30% списываешь сразу. Так. Вот, в налоговом учете. Потому что бухгалтерский учет, у нас два же учета, налоговый и бухгалтерский. Вот, и у каждых исключительно свои истории. Исключительно да. Свои истории надо смотреть исключительно в балансе. Что касается бригады, у меня, например, бригада татар из Пензы.
Я понимаю, хорошо, не уходите вы это. Я просто хотел, для вас падение рубля, что значит для вас лично?
Для меня ничего. Дело в том, ничего. Что сейчас у меня инвалид первой группы на руках, в общем-то. Да. Сейчас у меня, я могу уехать за границу, но за границу единственное.
Не, ну разве лекарства вы не стараетесь купить немецкие? А если падает рубль, то они станут дороже?
Сергей, я тут купила, у меня инвалид слег именно от нашего лекарства, Церепра. Да. Я вообще в ужасе, мне никто не верит из врачей, что это такое применение. Ну, не да. В этом суть, понимаете, я с коллегами встречаюсь раз в год. И вот торгаши, они говорят, мы делаем 3 цены, понимаете, они точно не в убытке. Поэтому им что им цены рубля? Они вообще же, мы говорим, они вообще не вот так говорят.
Так они делают свои цены за счет провинциальности страны, понимаете? Если эта страна стояла на перекрестке, вы бы не делали 3 цены. Эта страна стоит, как она очень провинциальная, она тихий такой угол. Украина в сущности, да? Мы в сущности Украина, окраина. Поэтому можно здесь делать 3 цены. Ну, поэтому. Ну, если бы была открытая страна, с хрена бы 3 цены-то было. Ну, дайте... Подожди, стоп, иди сюда. Смотри. Я продаю что-то в условиях перекрестка, мирового перекрестка, открытого полностью всем ветрам. Как я сделаю 3 цены? Ответ. Никак. Ну, никак. Я продаю что-то в каком-нибудь там, каком-нибудь месте затхлом, таком дальнем каком-то.
Ну, со как сложностями.
Вот, со сложностями. Там от Уренгоя ехать 5 часов на тракторе. От Уренгоя 5 часов на тракторе, и, наконец, приезжаем в это место. От Нового Уренгоя 5 часов на тракторе. В этой деревне я продаю 5 концов, правильно? За 5 концов. То есть, понятно, да? Покупаю яблоки по 100, продаю там по 500.
Да уже в Новом Уренгое вы продаете
по 500. По 500 продаю. По 500 продаю. Почему? Да. Они говорят, почему ты так дорого продаешь? Я говорю, во-первых, потому что к вам, идиотам, никто не едет, кроме меня. Но я единственный. Поэтому вы, идиоты, купите по любой цене. Они говорят, ну, в общем, примерно правильно, да. Ну, правильно, да. Че? Ну, тут как тут сказать? Ну, это так оно и есть. Значит, ввиду нашей провинциальности, окраинности, мы окраина, они и делают по 3 цены. Потому что можно делать по 3 цены на окраине. Были бы мы не окраиной, хрен бы они сделали 3 цены. Ну, все же очень просто. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Анастасия. Я как раз занимаюсь оборудованием, возим с Европы.
Да.
Перестают покупать, ищут аналоги российские, китайские, а потом горят заводы.
Вот. Ну, потому что денег не хватает на европейское оборудование просто.
Да. И сотрудников жалко приходится увольнять из-за этого, потому что нет заказов.
Ну да. А вот в вашей фирме, да? То есть, скажите, да. А это касается, ваше оборудование касается мелкого, среднего или крупного бизнеса?
Среднего, наверное. В основном это деревообработка.
Деревообработка. Потому что какие-нибудь турбины для перекачки газа, наверное, все еще поставляются. Я имею в виду, что...
Вот этого я не могу знать, но оборудование Siemens, например, и Bosch запрещено возить.
Ага.
Просто не дают ввести его, таможня наша.
Да. А вы переключитесь на Гуанчжоу. Что-нибудь оттуда возите?
Вы знаете, это очень с китайцами тяжело работать. Они очень неточные в этом плане. Закажешь одно, привезут что-то другое.
Ага. Понимаю.
Вот тоже проблема.
Я понимаю. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Значит, люди увольняют. Люди, это импортеры. Импортеры увольняют сотрудников, потому что здесь не хотят больше покупать. Вроде дороговато. Но дороговато получается. То есть не отбивается. Понимаешь? Не отбивается, а срок отбив, а срок, когда ты должен здесь все отбить, должен быть короткий. Потому что эта страна, я говорю специально это, да, как инопланетянин. Я в данном случае инопланетянин. 66.09 доллар, рубль пробил 66, 66.10. Рубль падает прямо на глазах. Значит, слушайте, эта страна такова, что здесь надо быстро отбиться и валить. Ну, понятно, да, то есть ты надолго не можешь планировать. Ну, хрен пойми, что будет. Новости. Подъем. У меня есть просьба к вам, к слушателям. Просто просьба принять участие в эксперименте, которому придает значение Александр Минкин. Он пишет большое исследование о Евгении Онегине. Минкин. Ну, просто правда прошу. Вот я вас прошу. Могу попросить? Значит, Минкин просит меня, а я вас. Ему нужен опрос. Телефонный опрос. Телефонное голосование. Я знаю, что... Мы в августе, и, конечно, в августе трудновато. Я прошу вас проголосовать, тем не менее. Это нужно для статьи о Евгении Онегине, и, вероятно, Минкин будет сравнивать ваши отношения с отношением людей 19 века. Начало 19 века вдобавок. Смотрите, все очень просто. Я задаю вам вопрос. Вы, конкретно вы верите, убеждены, что есть люди не про себя, а про то, что вы убеждены. Вы верите, вы убеждены, что существуют люди, искренне верящие в Бога. Не в церковь, не в попов, не в патриархов, в Бога. Да, такие люди существуют. 134-21-35. Нет, искренне верящих вообще не существует. Они притворяются по разным причинам. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Вы убеждены, что есть люди, существуют люди на земле, которые искренне верят в Бога. Не в церковь, не в церковной организации, не в Бога. Такие люди существуют, да. 134-21-35. Нет, верящих искренне вообще не существует. Все это в любом случае форма лицемерия. Притворство. Это притворство. Искренне верящих не существует. Это притворство. У нас сейчас вот 360 человек позвонят, 360, уже 400, 400, мы перекатились за 400, и у нас сейчас 90 на 10, 90% убеждены, что верящие в Бога люди есть. 89, и пошло на... О, Минкин будет счастлив, и вы потом в его исследовании о Пушкине, Евгений Онегин, вот то, что он пишет, Евгений Онегин, большой труд, вы увидите свое голосование, потому что он его обязательно приведет со ссылкой на наше голосование. 87%, 700 человек, уже 700 человек проголосовало. Вы убеждены, что есть люди, искренне верящие в Бога. Существуют такие люди. 134-21-35. Нет, они притворяются по разным причинам. 134-21-36. Искренне верящих не существует. Спасибо огромное, 800 человек. Но это топчик вообще. Ты видишь, что творится?
Ничего себе.
Голосование большое. Это большое голосование, 800 человек. 810.
В ЦИОМ отдыхать. Уже считается научным исследованием.
В ЦИОМ отдыхать. Нет, но у нас не научная, потому что у нас не научная выборка. У нас нет научной выборки. Если бы у нас была научная выборка, там же тоже по возрастам...
А Москва и есть научная выборка?
Нет.
Со всех регионах?
Там все-таки по возрастам есть какая-то... Нет. Научная выборка. У нас ее, безусловно, нет. Поэтому я должен сказать, что нет все. 86 на 14, 900 человек проголосовало. Ребят, еще уже не повторяю телефон, ничего. Поскольку очень много звонящих, я хочу, чтобы чуть-чуть как бы скинулось это число, чтобы было чуть-чуть поменьше. И мне кажется, мы сейчас наберем 1000 проголосовавших. Значит, спасибо вам огромное за помощь. Вот, я вам говорю, что сейчас уже число 86 на 14, то есть число тех, кто думает, что есть искренне верящие, уменьшилось. Было 90%, всего 700 человек назад. Всего 700 человек назад было 90%. Значит, давай я останавливаю. Я останавливаю это голосование. Спасибо огромное всем, кто принял участие. Давай, запиши, пожалуйста, Настенька.
Пишу.
Напиши. Значит, вопрос.
Вы убеждены, что есть люди на земле, которые искренне верят в Бога.
Давайте перекину, я копипасну тебе. Секундочку.
У меня есть, это я записала.
Ты уже записала, как это умная, 86%. Значит, и... Сейчас, секундочку, я тебе все-таки, тем не менее, кину копипасту.
Ну, 14, наверное, да?
И, соответственно, 14. Как ты догадалась, это совсем трудно.
Я уже отправила вам.
А, да, спасибо, да. умница. Все. Хорошо, значит... Слушатели, при том, что приняло участие 950 человек. Спасибо огромное, ребят, спасибо. Ну что, поехали дальше? Мы поехали дальше к экономике. Давайте про экономику говорить. На самом деле у меня есть тоже опросы всевозможные. Есть опросы. Смешная, против наших олигархов и вот, совсем богатых людей тоже идет борьба в Америке. Американскую недвижимость подстрахует, сегодняшняя статья в «Коммерсанте», подстрахуют от россиян. Им станет сложнее покупать жилье в Соединенных Штатах Америки.
А уже купившим что станет сложнее?
Нет, ничего не будет сложнее. Американские сенаторы решили ограничить доступ россиян к рынку недвижимости в Соединенных Штатах. А теперь компании, которые страхуют сделки с жильем, обязаны информировать Минфин Соединенных Штатов о том, что они страхуют сделку с жильем для русских.
Которые... А чем это усложняет,
что Минфин...
То, что
сами риэлторы будут осторожнее.
А что плохого-то? Ну, вот они информируют, а что из этого следует?
Дальше может быть проверка сделки, проверка средств и так далее. То есть, понимаешь, подожди. Я риэлтор, американский риэлтор.
Да.
Да?
Да.
А ты русская покупательница. Ты хочешь купить. И абсолютно типично, что ты покупаешь либо апартамент, жилье, квартиру за 2 миллиона долларов. Ну, это типично, я просто читаю статью, да? Ты покупаешь... Либо ты покупаешь, значит, коттедж от 4 до 15 миллионов долларов. Вот это русские как покупают, да? Значит, ты ко мне приходишь, да?
Да.
И ты мне говоришь, вы знаете, я хотела бы присмотреть что-то в районе 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Ты мне говоришь.
Да.
Значит, я как риэлтор, знаешь, что риэлторы сразу начинают показывать дороже. Сразу. Это вот это закон риэлторов. Везде в мире, причем в России, неважно, не имеет значения. Ты сказал 5, да?
Да.
Я смотрю 5-7. Потому что я понимаю, что если у тебя замах на 5, я тебе начинаю предлагать 6,5, 5,5, вот это все. Понимаешь, 5,800. Почему? Я говорю, ну, можно там, может, поторгуемся, может, то все. Но я понимаю, что если у тебя есть 5, у тебя есть и 7. Ну, есть, но не надо придуряться. Понимаешь, да? Значит, я начинаю, но я понимаю, что ты русская. Следовательно, я должен буду информировать, не я, а страховая компания, как только мы пойдем страховать, а жилье обязано мы страховать, это, ну, ничего не поделаешь. Значит, мы информируем Минфин. Минфин в Соединенных Штатах – это очень серьезная организация. Очень серьезная. Со своими, там сказать, там чуть ли не секретными расследованиями и так далее. Вот сейчас Олег изложил. Олег, ведь Минфин же начнет исследовать эти деньги, правильно?
Я как раз недавно, вот буквально месяц назад говорил со своим адвокатом, ну, со знакомым адвокатом, которая мне сказала, что очень сейчас много арабы и китайцы нанимают, ну, китайцы, правда, своих адвокатов, арабы нанимают адвокатов, чтобы переводить деньги в Соединенные Штаты. Это не только русских касается, это касается очень такой сложный большой контроль.
Да.
Чтобы перевести и вообще покупать недвижимость. Так что это не
только русских, это всех касается. Ну, а Минфин начнет проверять. Когда Минфин начнет проверять, я начинаю думать, что зачем мне этот гемор, правильно? Зачем я буду Насте продавать, когда я лучше продам кому-то еще?
Неправильно.
Ну, правильно, ну зачем? Я скромный человек. Я езжу на каком-нибудь, ты будешь смеяться, Форде, там, Мондео каком-нибудь, да, например, просто тебе говорю.
Да, например.
Или какой-нибудь там, скажем, там, Шевроле какой-нибудь, да?
Да.
Я скромный человек, я держу район, я знаю, что на районе нас тут, сказать, там, 10 человек риэлторов. Угу. 10 риэлторов. У меня, в общем, сказать, там проходит сколько-то сделок, я не знаю, одна в квартал. Но я с нее имею хороший процент. Если одна в квартал, я имею с нее хороший процент, ну, хорошо, одна в два месяца. Я имею хороший процент. Я живу, я счастливый, я уже улыбаюсь. Сейчас мне этот гемор русская приехала. Ну, извини, ну, можно я сразу сделаю вид, что я забыл ваш телефон, я забыл вам перезвонить. Ну, я начну Ваньку валять.
А ведь деньги.
Я начну Ваньку валять. Я тебе объясню, почему.
Да.
Потому что в Америке, в отличие от России, испортить файл можно один раз на всю жизнь. Понимаешь, свой файл. Вот у тебя есть файл. Ты-то русская, у тебя нет файла. А я, например, американец. У меня есть файл. Я хорошо учился в школе, играл в баскетбол, потом, так сказать, там...
Участвовал
в школьных выборах, да, и дискуссиях. И всегда защищал меньшинство, да. Участвовал в выборах и в дискуссиях в школьных. И всегда защищал меньшинство. Я был хороший мальчик, парень хороший. В университете я тоже был хороший парень. Значит, и так далее. Всего там 2-3 групповухи, но все, ну как все. Немножко, так сказать.
Да, и травку пахнет.
Немножко травка, но тоже как бы надоело быстро и все. То есть я приличный парень. У меня есть история, у меня есть файл, понимаешь? Сейчас я попадусь с этой русской, мама не горюй начнется. А вы были хоть раз в России? А вы почему? А где вы встречались с этой русской до этого? А вы встречались с агентами КГБ, ГРУ и так далее? Нет. А почему вот у вас не случайно оказалась эта русская? Да нафиг мне этот гемор, сама подумай. Ну зачем? Я лучше какому-нибудь канадцу продам. Канадец двигает на юг, он там, значит, там, что-то срубил бабла где-то у себя в Оттаве, хочет жить теперь на солнышке. Вот канадцу милое дело продать.
А что там у нас вообще с рынком недвижимости в Штатах? Он там как,
лидеры,
стоит?
Смотри.
Или не стоит? Ну,
он развивается, и он дорожает, и все в Штатах.
Пузырь был,
Штатах,
мы помним.
Нет, был давно, да. Это было в 90-е, так как ты можешь это помнить? Слушай меня, значит, что сейчас по объему сделок? Каждый год в Соединенных Штатах покупают на 30 миллиардов долларов, 30,5 миллиардов долларов китайцы, на 10,5 миллиардов долларов канадцы. То есть
предатели.
Да. В Штатах покупают на 30 с лишним миллиардов долларов китайцы, на 10 с лишним миллиардов долларов канадцы, на 7 с лишним миллиардов долларов Великобритания, Индия на 7 с лишним миллиардов долларов Индия и Мексика на 4 с небольшим миллиарда долларов покупают в Штатах. То есть переезжают в Штаты, хотят жить, как сказать, ну, хотят жить поприличнее как-то. Угу. Ну, чтобы экономика была ничего и... И чтобы, кажется, порядок какой-то был, чтобы медицина нормальная и так далее. То есть они переезжают в Штаты. Русские интерес среди русских падает. В 10 раз упал. Русские раньше, русские теперь, ну вот, скажем так.
Так это, если... может быть, просто все уже, кому надо было, купили, а остальных там новых нет.
Там наша богема сидит в Майами. В Майами сидит
и
наша богема.
И силовики тоже. Силовики, думаешь, да? Бизнес... Ну, я точно не знаю. Я знаю одну вот свою нагруппницу, которая да. Папа возглавляет холдинг уже давно, ну, а он бывший спецслужбист как раз в Питере. Они там вот центр документов единый держат, вот эту вот всю такую плотную, в общем, тему. И у них как раз дома в Майами, я говорю, а что в Майами-то? А работает она тут в Петербурге. Она говорит, ну, там спортивная школа хорошая. У меня у дочки там моя ровесница, моей дочери лет 12. Вот они как бы с прицелом на спортивные школы. Ну, в смысле, она и все там.
Теннис и все. Ну, нет, я не знал о том, что спецслужбы тоже
Не действующие, а вот эти, которые в бизнесе.
Я в Майами, знаю, что очень много богемы, довольно много чиновников русских, все русские. И я помню, что я был там на моле, не очень большой какой-то, так сказать, совсем в центре. Я жил совсем в центре, прямо на набережной, и в гостинице. И я ходил туда в мол, и там я слышал русскую речь. То есть это было не редкостью, нет. Ну, такой спец... То есть сзади тебя какие-то женщины, две, три, видно, что и мама, и дочка, и вот, так сказать, там поколения, ну, разные поколения одной и той же семьи громко обсуждают всякие там, так сказать, там, что им купить, вот все это такое, громко, как бы, за твоей спиной, и ты сразу слышишь, что вот русские, всюду русские. Вот, а так, ну, я не знаю, я с ними не знакомился. Не знаю. Хорошо, в 10 раз снизился интерес. Они продолжают там жить, боже мой, что ты говоришь? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте.
Сергей, вот сижу, я простой деревенский парень.
Я тоже.
Ну и вот мы вместе.
Ага.
Вот смотрите, раньше были, я так думал, цветочки, да? А сейчас-то конкретно за нас взялись.
Да, и это, а теперь-то это цветочки, а ведь еще будут ягодки.
Бутончики, Сергей, вот смотрите, а вот знаете наша знаменитая фраза, да, сказанная в России, а вы посмотрите, что вы наделали-то.
Да.
Ну можно вот себе представить, да, что вы наделали?
Кто, я не понимаю, кто? Мы сидим. Да.
А, что вы говорите?
Кто наделал-то?
Ну, обращение было к кому-то, да, вот этими словами, что вы наделали. А теперь давайте вот мы простые с вами, два парня, парни деревенские, скажем. Да. А вы посмотрите, что вы наделали-то.
Ну да, ну да. Ну, с другой стороны, можно сказать, что, ну, вот я смотрю в окно, и что-то такое блестит, там какой-то сити торчит. Вроде бы все, ну, красиво, что, живи, гад. Они скажут мне, ну, живи, гад, что ты ноешь-то, я не пойму.
А? Да. Правильно? Иди кредит возьми в ВТБ, грубо говоря, по 24, они тебе прям сразу купи машину, БМВ, живи, радуйся жизни.
Да.
Ну, Сергей, ну как так? Да. Правильно Настя сейчас сказала, едут туда, там фитнес хороший, боже мой, я вас умоляю.
Да. Нет, там эти клубы, которые...
Два гектара не хотите там на севере?
Нет. Морожку выращивать.
Морожка, у меня жена с Мурманска, морожка вкусная, все туда.
Да, спасибо большое. Ей привет большой.
Спасибо.
Нет, ну правда сказать, да, нет, это самое. На самом деле, позвонивший нам человек, представившийся деревенским парнем, он, как вы понимаете, пытается какой-то итог промежуточный подвести. Итог. Все время итог. Но, я вернулся назад, пишет Владимир из Дубая. Ну что, позвоните, Владимир из Дубая. Владимир из Дубая, вы знаете, мы немножко расслабленно ведем, уж извините, пожалуйста, потому что август, и в августе мы можем чуточку себе позволить снизить темпоритм передачи. И в отличие, так сказать, там от какой-нибудь, я ему пишу, позвоните, запятая, позже. Позже-то, пожалуйста, не позже, а пожалуйста. А, вот он сейчас позвонит.
Плиз, чтобы не путаться, да.
Сейчас позвоню. Я знаю, у него на 50 заканчивается номер. Значит, Владимир из Дубая, который вот он увидел мое сообщение в Телеграме. Значит, он вернулся. Владимир, ну, с счастливым возвращением. Вы были в Пакистане, да. Вы были в каком-то настоящем аду.
Доброе утро, Настя, да.
Да, здравствуйте.
Город Кветта.
Кветта. Еще с итальянского.
Столица местной аркады.
Да. Запрещен. Это речь идет об запрещенной в Российской Федерации организации.
Запрещенной, напрочь, насмерть, не дай бог.
Ну а что, а вы там с ними, ну вот нормально, прям чаек и все?
Ну, не то чтобы так уж совсем, все-таки под охраной там. Ну, короче, расскажу как-нибудь.
Ну, страшно? Ну, скажите, ну, страшно.
Бывало неприятно.
Скажите, вы написали мне сейчас, вот вслед за этим господином, который выступил у нас, представившись деревенским парнишкой.
Да, я остаточек услышал.
Да, а вы сказали, что в Дубае тоже рецессия. Может быть, это спасет наши ощущения? Во всем мире плохо и у нас плохо? А?
Смотрите, Сергей, удивительная совершенно история. Ну, Дубаю предстоит Экспо-2020, которое они выиграли у Екатеринбурга.
Да.
Причем выиграли при достаточно интересных обстоятельствах. Последних два осталось города на тот момент, когда голосование должно было состояться оргкомитета. Екатеринбург и Дубай. И накануне голосования Дмитрий Анатольевич Медведев выступил и сказал, что Россия всячески приветствует, хотела бы провести. И поэтому правительство в случае победы выделит там, $5 миллиардов на поддержку выставки. А затем выступил шейх Мухаммед бен Рашид, правитель, и сказал, что если Дубай выиграет, 40 миллиардов я уже выделю. Вот вопрос закрылся сам собой.
Да.
А теперь что происходит? Удивительно. Недвижимость – это очень большой сектор развития Дубая. Все считают, что Эмираты, Дубай – это нефть. В Дубае нефти нет. 5 миллионов тонн годовой добычи по сравнению хотя бы с российскими 550 миллионов тонн в год.
Да.
То есть вся экономика построена на совершенно других вещах, и недвижимость,
важный аспект,
исключительно экспаты, да, это основной, значит, один из основных секторов. Вот вам пример. Прошлый год средняя стоимость продажи недвижимости 3500 дирхам квадратный фут. Это около 10 тысяч долларов за квадратный метр.
10 тысяч долларов, да, понимаю.
Сегодня 600 дирхам, в 6 раз ниже.
Да что, может брать?
Все стоит пустое абсолютно. Абсолютно пустое, непродаваемое. Новые объекты строятся, старые не продаются.
Шесть раз ниже? Полторы тысячи?
Да.
Полторы тысячи?
Да.
А будет ниже?
Вероятно, да, потому что будет, может быть, еще поддержится до 2020-го, пока идет развитие инфраструктуры перед выставкой, а затем... Да. Вообще непонятно, что будет, потому что сигнал очень тревожный. Считается, что до конца года есть уже прогноз, и он подтверждается текущими цифрами. Из Дубая уедет порядка миллиона экспатов.
Ого.
Люди массово разъезжаются, жизнь дорогая, не очень справедливая. Есть сигналы по юридической системе.
Да.
Количество, ну вот, вот пример, прошлый год. Количество bounced checks, чеки, которые не подтвержденные деньгами реально, фактически фальшивые чеки, да?
Да.
1 200 000.
Очень много.
А чеки очень в ходу расплачиваются в Дубае, и компании, и люди, это порядка почти 40% чеков, которые были предоставлены в качестве оплаты, оказались недействительными. Самый большой скандал есть компания Риач. Чек на $45 миллионов.
Видите, сейчас вы приподнимете дух наших пенсов, потому что видите, как в Дубае пенсы, видите, как в Дубае, а вы здесь стонете, вы знаете, как в Дубае ужасно, а? Ну все, я тогда не еду.
Как бы, безусловно, правительство очень грамотное. То есть правитель шейх Мухаммед бен Рашид, он очень грамотный в этом смысле человек. Начинает потихонечку предпринимать шаги. В частности, например, введена резидентная 10-летняя виза.
Да.
Теперь в Дубае можно получить визу единовременно на 10 лет сразу проживания. Раньше было 2 года. Вот. И какие-то шаги будут предприняты, но пока тревожно.
А вот эти Кувейт, Катар, вот эти как? Ничего?
Кувейт, Катар плохо, он в блокаде, причем его сейчас отрежут совсем. Саудия решила прорыть канал и отрезать его от суши.
Катар.
Кувейт потихонечку пыхтит, более-менее, там не так сильно были развиты инфраструктурные проекты, и все-таки они как-то держатся, и там меньше запрос, и меньше экспатов, и меньше взрывная такая экономика, рост.
Да.
Ну, Саудия, ну, простой пример, объявлен проект НЕОМ. В одно слово. Это новый город, который будет построен на границе Саудии, Египта и Иордании. Стоимость города $500 миллиардов.
Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Но если Саудия пытается повторить блистательный опыт Дубая, а блистательный опыт Дубая не кажется уже столь блистательным, нет ли здесь ошибки?
Вполне. Я все-таки думаю, что Дубай выправится. Очень-очень грамотный правитель. Реально действительно грамотный. 2008 год был очень похожий, когда был обвал кризиса, ничего не продавалось. Ну, он выкрутился, он продал часть акций компании Emirates Airlines. Он поехал в Абу-Даби, договорился с шейхом Халифой, и самое высокое здание в мире, Бурдж-Дубай, стало называться Бурдж-Халифа.
Ага.
Вот, но деньги пришли. Я думаю, что найдет выход.
Найдет
но выход. Сейчас как бы тревожно.
Вот спасибо вам большое. Пенсы Радуйтесь, пенсы. Видите, как всюду плохо. Олег из Лос-Анджелеса сказал, что у них тяжеловато взять кредит в банке. Я понимаю, что там он почти бесплатный, но надо что-то заложить. Видите, как тяжеловато там в Лос-Анджелесе люди живут? Кровью харкают. Смотрите, как в Дубае в 6 раз понизилась стоимость квадратного метра.
Плюс жара и песок.
Плюс жара, песок, прекрасный климат и постоянно теплое море. Им тоже тяжело. Много баранины. Им тоже тяжело. А? Рыбы.
Они, кстати, баранина там.
А? Фруктов. Все.
А рыба, мне кажется, они вообще не едят или едят.
Что?
Ну, вот эти вот эти страны песочные. Хоть там и море, но там же рыбу. Ищенные. Там как они употребляют там. И ни одного блюда не знаю арабского рыбного. Все в основном кебаб.
Я не знаю ни одного арабского блюда. Еще сильнее.
Опять надо обратно вызвать Владимира.
Ты что, хочешь меня спросить, как бы ты питалась, будто в Дубае, да. Скорее всего, в итальянском ресторане. Я умоляю.
Ну, я все, да. А остальные я пекусь
тоже.
О Гондурасе.
И они тоже о Гондурасе. Сами дубайцы, они как раз очень богаты. Они питаются в итальянских ресторанах. В итальянских, конечно. В некоторые, конечно, абсолютно. Иногда в аргентинских. Ну, разные. Ну, в любых. То есть в любых. Спокойно. Они не обязаны есть в арабских ресторанах пригоршней. Они не обязаны. Они весьма богатые люди. Все у них хорошо. Спокойно. Но видите, как плохо. Пенсы. Радуйтесь, пенсы. Ну, пожалуйста, сейчас кого-то спросим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Видите, я обрадовал всех, что там тяжеловато жить стало.
Да. Ну, я просто не буду там даваться в теории, потому что да. У нас сегодня 20 лет. Мы пробовали взять кредит под свою недвижимость.
Да.
Недвижимость, рыночная стоимость 300. Мы просили 100 миллионов.
Да.
Недвижимость, стоимость оцененная была 350. Ага. Нам кредит не дали.
Ой.
Замучили бумажками.
А почему? Обычно в полцены дают в лед. Ну, скажем, 350.
Мы рассчитывали в полцены. Мы же сам давно в этом.
175 должны были. 175 должны были моментом дать.
Это должны были дать, вы понимаете, да. Вот дальше разговор по Америке, да, обязательно надо закладывать, но у нас даже если будешь закладывать, но у тебя нет лапы, ты не получишь кредит, это очень просто, или надо отмусолить, как говорится, или...
Правильно мне говорили, что начальники кредитных отделов все ездят чуть ли не на Майбахах, и... да. И ну, они же кредит не дают, если им на лапу не дадут.
Сергей, я уж там до кучи, если так вот, ну у нас такая фирма... Работают все Москва, Подмосковье.
Да.
Мы занимаемся в основном тем, живем пока, но уже кончаем жить, тем, что переделываем работу за теми, которые наняли, вот как вы, на дом.
Да, да, да.
Но все это дело кончается по очень простой причине,
денег.
Потому что мы за своих рабочих платим 50% налога. Все.
Я понимаю. Держись, пожалуйста, у нас 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, четверг, 9 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы 66.37. 66.37.
Сегодня 67 будет?
67?
Будет. Ну, смотрите, сейчас скорость прибавления такая средняя. 10 копеек, 10 минут. Да нет,
мы с тобой не верили. Ну, в смысле, мы верили, было 65-90. Мы верили, что 66 пробьем.
Ну,
вот мы 66 пробили. Пробили. Как пропили. Пробили как пропили. Пробили как пропили. Или, значит, сказать, пробили. Пробили как убили.
Проштробили стену рубля. Да.
Проштробили. Значит, слушайте, 66-45 сейчас. Сейчас, ну, хорошо. 77.03. Это мы видим по евро. И, секундочку. А мы сейчас позвоним нефтицу. 66-56 у меня почему-то. 66. Что у тебя здесь? Объясни. Ты будешь перезагрузить? А? Можешь перезагрузить?
Что надо перезагрузить?
56, 66-56 уже. 66-61. Ребят, каждую секунду теперь рубль падает. Причем существенно. Существенно. 66-61 вот сейчас. Слушай, подожди, а у тебя просто запасы. Я должен посмотреть. 72-20, нефть продолжает падать.
Евро 77-15.
Евро 77-15, да. Нет, евро-доллар 1.15.96, доллар усиливается к евро и ушел опять, мы помним, его вчера видели в диапазоне 1.16, вы помните? Сейчас он ушел опять на 1.15. 1.15.95 пока не очень твердо стоит. Ну и, соответственно, биткоин 6.348, нормально. Мы следим за трагическим падением рубля, которое на наших глазах происходит. Посмотрим, чего, куда? Нет, где? Где дно? Что? Где дно? Куда упадем? Где дно? Почувствуем? Кроличьи норы. Где дно кроличьи норы?
А у нас тебе не кажется
зловещим эта цифра? 66-60, здесь три шестерки мы видим. Нам становится страшно, холодок пробегает.
А у нас ниже пупка. Обменникам новое табло придется закупать, когда трехзначные цифры будут для обмена,
да,
в рублях. Сейчас же там
нет, копейки точка будут писать, двузначная. Будут с точностью до 10 копеек и все, больше ничего.
Так а? Нет, а если будет 100 рублей или 120 рублей если за доллар? 10
копеек, 120 будет 120, запятая, а и там одна нет, цифра.
Нет, всего две сейчас единицы, два окошка. Вы не уместите это число.
Повторяю тебе, 120 помещается в 3, правильно? 120, да. Запятая будет 1. То есть с точностью до 10 копеек пойдут.
Ну, я поняла вас, но...
Запятую придется перенести.
Точку придется переносить
на запятую, да. А 100 придется, 100 придется 100 умозрительно считать. 100 приклеят просто палочку туда, приклеят такую палочку черненькую, и будет 100 всегда. Будет всегда 100, 120 или 110,
например. Гениально.
Понимаешь, какой я умный?
Точно.
Ничего не покупать.
Можно за маской ничего белой не просто, например,
конечно,
единичку нарисовать.
Из, да, пластилина, из жвачек можно старых. Из старых жвачек можно единичку захреначить. Я тебе правда, это очень стойкая жевательная маска.
Да, она каменеется.
Она может каменеть, совершенно. Да, слушай меня. Значит, есть же какие-то новости важные, ну, не знаю. Есть карточный домик, который выложит. Карточный домик, где залитый кровью Кремль и где залитый кровью Белый дом. В карточном домике. Ты видал эти фотки? Нет, я знаю, ты дезактуализированная девушка. Ты видела это или нет? Еще раз
видела. Спрошу.
Это видела?
Видела.
Умница, хорошо. Значит, она там сидит, наша. Секундочку. Канал Netflix в своем официальном твиттере объявил дату релиза 6-го финального сезона многострадального сериала «Карточный домик», потому что там Кевин Кейси играл все время. Кстати говоря, блистательно играл. Но теперь все, 2 ноября, все выложат 2 ноября. Клэр Андервуд, бывшая первая леди, теперь президент Соединенных Штатов. Кевина Кейси они схарчили, его нет совсем. А? Совсем нет. Вот. Так. И она сидит, и она говорит русскому президенту: вы же знаете, что мы убийцы. То есть они все убийцы, все президенты типа и так далее. Такая какая-то мрачная картина, когда все убийцы, она впивается рукой в кресло Линкольна, и из ее как бы пальцев течет кровь, и по Кремлю течет кровь, и всюду течет кровь, и эта борьба будет кровавой. Семья Андервуд прольет кровь, Кевин Кейси прольет, что, не знаю, что он там проливает, когда он лапает мальчиков, не знаю. В общем, его не будет. И я уже не знаю, зачем это все смотреть, но придется посмотреть. Теперь это очень интересно. 2 ноября ждите. Слушай, про мальчиков, которых соблазняют всякие господа.
Да.
Есть еще одна новость. 8 мужчин обвинили старшего советника ООН, Организации Объединенных Наций, так, в сексуальных домогательствах. Слуцкий, у вас есть товарищ. Значит, у Слуцкого есть товарищ. Старший советник подразделения ООН по вопросам гендерного равенства, обратите внимание, он служил по вопросам гендерного равенства, защищал женщин. И расширение прав женщин Риви Каркара подозревается в сексуальных домогательствах.
Лапал мужчин, поскольку женщин нельзя было лапать.
Женщин нельзя, потому что он расширял их возможности. Он расширял, да, возможности женщин, товарищи. И в этой связи он их не лапал. Значит, секундочку. Он находится сейчас в отпуске. Это одна из самых молодых структур ООН. Каркара пользовался покровительством своего руководства. От его руководителя, у него есть руководитель, мужчина. От него ушла жена. От руководителя ушла жена, да. Они там так зажигали, эти двое мужчин, что жена сочла это чрезмерным и ушла. Смотри, значит, да. У них постоянно были порнографические материалы. Он отправлял на служебные гаджеты порнографические материалы.
Дурак, Каркара, что ли,
Каркара.
Совсем? А? Вон, да, человек работает.
Чувство безнаказанности.
Мне кажется, это такой идиотизм в высшей
чувство
степени.
Чувство безнаказанности. Нет, он же не всем отправлял. Он отправлял, например, Стиву Ли, 25-летнему. Он говорит, тебе сколько лет? Он говорит, 25. Ну, мальчику, 25. Он говорит, ну, ты уже взросленький. Я пришлю тебе порнографические материалы. И присылал. На служебные гаджеты. Ну, там раздают.
В рабочее время.
Да. По словам Ли и других источников, Каркара, находясь в гостинице, прикасался к гениталиям потерпевших. А также хватал их за гениталии. Ну, в чем отличие, непонятно. Хватал и прикасался.
Это же понятно.
Расскажи.
Хватать.
Это хватка такая.
Да.
А, прикасался.
Хозяйская. Но я не знаю. Мне вспоминается, я работала в одной компании.
Да.
Международной.
Он очень старался вести с ним беседы на сексуальные темы. Это как я с тобой, типа, сейчас вот веду, какая тема сексуальная.
Да.
Видишь, и Каркара также. Он также склонял мужчин, подчиненных, к половым контактам. Он говорит, давайте касаться друг друга, ну, что мы, право дело, никак не прикасаемся. Ну, что мы, недотроги какие-то. Какие вы недотроги, говорил он подчиненным мужчинам. Я представляю, как они себя чувствовали. А?
Да.
Когда я оставался с ним наедине, говорит Ли, этот Ли.
Да.
Небось, смазливый. В автомобиле или помещении отеля Каркара демонстрировал жесты, имитирующие мастурбацию или оральный секс. Да, а он также просил Стива, не хочет ли тот отблагодарить его оральным сексом за протекцию. Он говорит, я оказал тебе протекцию, о, Ли, я оказал тебе протекцию. Каркара перестал проявлять подозреваемый, высокопоставленный и так далее, и так далее. Я все ищу возраст этого. Сев пьяным за руль... нет, это уже другое. Это грузин какой-то. Это грузин сел пьяный за руль. Все, это уже другое. Это уже какой-то бэк. Ну так вот, новый скандал. Есть новый Кевин Кейси. Теперь ООНовский. Каркара. Он сам индус. Как ему не стыдно? Вот что мы скажем и пойдем дальше. Мир полон извратов. Вот подумай об этом, Настя. Вот подумай. Может быть, его испепелить? Вот представь себе, что ты советник Бога Отца. Знаешь, что Бога Сына.
Я как это из серии Масяни сразу начну вспоминать, а кто же хороший? И наберется огромное количество хороших людей.
Нет.
Сорокин.
Нет.
Кто Сорокин?
Наверняка
порочный. Борис Гребенщиков.
Нет, неправда. Может быть, в душе они тоже порочные.
Мы не знаем.
Да, может быть, они помыслом.
Но они же сдерживаются.
Помыслом.
Поэтому ничего
страшного. Нет, мать, здесь я говорю. Этот мир надо испепелить. Вот я тебе говорю. Ты советница Бога Отца.
Да.
Найдется ли в этом мире хотя бы десяток, или как там было в Библии, хотя бы десяток праведников? Или его надо к чертовой матери испепелить? Этот мир полон порока.
Надо придумать тест на Фейсбуке, чтобы все его прошли.
Давай проголосуем.
Итак, нет, мы
сейчас проголосуем. Сейчас проголосуем. Давайте. Товарищи, этот мир переполнен пороком, глупостью, завистью, ненавистью. Он переполнен похотью и жадностью, и переступанием через немощных, переступанием через бедных, переступанием в том числе через детей, несчастных детей и так далее.
И мужчин.
И мужчин, которые страдают от чудовищных женщин. Значит,
чудовищных вот это... мужчин. Только что про Каркару говорили.
Да, женщин тоже страдают. Значит, этот мир должен быть испепелен. Так можно такой... Этот мир должен быть испепелен, подобно Содому и Гоморре. Да, 134, 27, 35. Нет, этот мир имеет достаточно праведников, чтобы исправиться. 134, 27, 36. Этот мир должен быть испепелен к чертовой матери. Он абсолютно порочен. Он похабен и паскуден. Этот мир следует строить заново. Тут уже ничего не сделаешь. А? Что ты скажешь?
В этом мире я пишу...
В этом мире. Этот мир заслуживает испепеления...
Достаточно.
Достаточно праведных. Праведных. Напиши. Праведных. Праведных. Чтобы исправиться. Да. Этот мир должен быть испепелен. 72%. Пожалуйста. Вот что я говорил. Этот мир не заслуживает прощения. Здесь каждый человек...
А я?
Но ведь у тебя тоже что-то плохое.
Ничего
есть.
Вообще. Ну, что-то нет. Плохое. Слушай, есть, нет, а? Ничего. Вообще ничего плохого нет.
Вот плохого. Он. Знаешь, у кого нет плохого? У душевнобольных. Вот у нее ничего плохого, у них ничего плохого. Они сидят и под галоперидолом сидят. Абсолютно, абсолютно счастливые, хорошие люди, хорошие. Настоящие хорошие. А вот все остальные, они глубоко порочны. Ну, правда. Я остановил это голосование 71 на 29. 71 на 29. Ну, это так. 7373948. Давай с грустью признаем, что это так. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро, Сергей Настя.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Да, вы вошли в опасный возраст, Сергей.
В каком смысле?
На любую тему, и все время туда идем, но...
К испепелению, к испепелению.
Да, поэтому вы абсолютно правильно вопрос поставили, проголосовал народ правильно. Мы с вами вместе проползли по всей России, комсомольцы и так далее.
Да.
Это интересно, после эфира можете набрать, у меня есть очень много предложений, чтобы еще лучше радио, говорит Москва,
стало. Нет, это невозможно. Нет, это настолько, ну, перфектная, настолько перфектная вещь, что это невозможно улучшить.
Но это да. Реально.
Да. И что же, да, продолжайте отвечать на свой вопрос. Нет, он не отвечает на свой вопрос. В смысле, на мой вопрос? Черт. А? 7373. Мы проползли всю страну от Комсомольского на море. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Мне кажется, что голосование надо разделить на три части. Глупости много в мире, порока или зависти. А потом уже второе голосование, нужно его исцеплять.
А зависть можно, отнести к порокам запросто? Или глупости?
Не, ну все-таки отдельно, мне кажется, как-то солиднее.
Завистливый, похотливый, паскудный, бесчеловечный, антигуманный мир. Ну это так.
Там
ну.
Телефонов не хватит. Там 7 телефонов должно быть, 7 основных грехов.
Да,
больше там телефонов.
Да, да, да. Ну все, все переполнилось, понимаете? Все переполнилось. Ладно, ребят, поехали дальше. Поехали дальше. У нас все время, у нас есть УФСИН Мордовии, который пытает... У нас есть в Астрахани работники, связали этих самых, Господь помилуй, детей, связали. Ну так, давай подумаем об этом, может быть, связывать их. У нас есть референдум, который три вопроса по референдуму пенсионному. У нас есть опрос Левады, когда все ожидают ухудшения положения. У нас есть мальчик на Урале, который стал Маугли. Давай мальчик на Урале, который стал Маугли. Сейчас мы расскажем два слова.
Давайте.
Об этом кошмаре настоящем. Настя знает, Настя, расскажи. Мальчика на 5 лет посадили в дом. Есть частный дом, у него есть мама, и она посадила мальчика на 5 лет в этот дом, когда он не ходит вообще в школу. Он был 3 дня в школу, в школе, по-моему.
3 года, нет, он первые 3 года. Года. Потом она его привела на дистанционное обучение, но уже там они... Есть такая одна школа, да, в Питере, туда вся Россия устраивается дистанционно, но они там даже ни разу на видеосвязь не шли. Но там ты читаешь, ты начинаешь читать как бы с заголовки, что мальчика, значит, злая мама там не пускала и так далее, а потом там столько подробностей раскрывается, если в комментарии зайти.
Дело в том, что это небольшое место на Урале. Это небольшое, это Каменск, Урал. Каменский, Свердловская область. Каменск-Уральский, Свердловская область. И это небольшой город, в котором люди друг друга более-менее знают.
Ну да.
И когда вы читаете просто, так сказать, случай, ну вот, вот просто случай. Мама,
мама
спрятала сына, ему сейчас 16 лет, он не выходил из дому 5 лет. 5 лет она его прячет. Никто не знает, как он сказать там и так далее.
На самом деле, судя по всему, просто там отягощенный анамнез, потому что это все выяснилось, потому что отец начал беспокоиться. Почему начал беспокоиться отец? Потому что ему на пенсию выходить, а у него долгов по алиментам на 500 тысяч рублей, он еще пени боится, что надо будет заплатить. То есть он развелся и там еще ничего не платил, все нормально. А теперь он только обнаружил. Но сам отец в ПНД, значит, на учете состоял, и там в комментариях выясняется, что когда он уходил, он... душил жену.
Он порвал ей гортань.
И как-то там придавил гортань, в общем, она стала инвалидом. Потом он поджег дом, в котором она жила с сыном. Они остались там и всем миром, типа всем городом там собирали вещи и пристраивали
вот
как-то.
Послушайте.
Ну, а мальчик, видимо, немножко оказался в итоге не в себе, и, видимо, поэтому, наверное,
вот перестал ходить в школу. Вот это, когда ты начинаешь считать, да спасибо, Настя, за каскад. Каскад сведений, да. На самом деле, мы читаем, на Урале мальчик Маугли 5 лет не выходил из дома, мама не выпускала его в школу. Мы сразу думаем, что вот мама плохая, мальчик хороший, мальчик рвется, как Филиппок
знает. Папа хороший,
все хорошие, мама дура. Потом, значит, мы узнаем, что папа, уходя из дому, порвал гортань маме. То есть он ее рвал ей горло таким образом, чтобы порвать гортань. Она теперь инвалид. Мы также знаем, что мальчик не в себе, как-то он свихнул. Ну, мы не знаем.
У мальчика были можно сложности, ли, они закончились ли полным, как бы, в итоге...
Мы не знаем, можно ли говорить слово «свихнулся», но давайте в бытовом смысле он необычный, скажем так, необычный. Вот, и папа там 500 тысяч должен алиментов, но ввиду того, что он не очень любит маму, которой он рвал гортань, он поджег им дом с сыном вместе. Они...
Нет, не с сыном, в смысле, он поджег, а мама с ребенком на руках.
А мама с ребенком на руках спаслась с удовольствием, но с большим напряжением сил. Они спаслись из горящего дома, потом все вместе отстраивали дом. Понимаешь, вот эта жизнь, вот эта жизнь. Мне жалко, что Михаила нет с нами, Михаил с Рублевки. Вот эта жизнь, она описывает примерно такую пограничную семью. Наверное, мне кажется, пограничную. Все-таки не каждая же семья так живет.
Не каждая.
Ну, не каждая. Или каждая, да или каждая. Каждая. Кто знает русскую глубинку? 7373948. Кто знает русскую глубинку? 7373948. Позвоните, пожалуйста. Вот эта семья из Каменск-Уральска, о которой мы сейчас говорим, она типичная или она пограничная все-таки? Она особенная? Или она...
А отец, знаете, что предлагает еще? Он сначала хотел, чтобы сына в армию скорее, ну, ему 16, потом понял, что сын не в себе, как бы в армию его не возьмут, он теперь...
В армию не возьмут.
Да, и он теперь говорит, надо бы его, раз он в таком... Отец этот, раз он в таком положении, надо бы его скорее изъять у матери и отправить в детдом на социализацию. Такой план отца.
Алло, здравствуйте.
Предпенсионного
возраста. Доброе утро, Сергей.
Ну, это совсем... Да, вот насколько это типично и насколько это погранично?
Я сам из Брянской области,
да.
Ваш подписчик, брянский партизан на Лугане,
да.
С смоленскими номерами. Короче,
да.
Вот я из города Новозыбков, это 40 тысяч населения.
Да.
И вот ну, то, что вы описываете, вот то, что произошло, это не совсем пограничная, наверное, семья. Потому что, ну вот я был дома недавно, ну буквально там неделю назад.
Да.
И ну вот разговаривал с бывшим... Участковым, это мой, в параллельном классе мы учили.
Да,
человек.
Да,
понятно. И он мне рассказывал вот недавно буквально, ну вот, изнасиловал двух дочек отец, вот, при этом мать нормально на это реагировала. И, ну, дальше развивать, если эту тему, то есть брать провинциальные города, да куда, ну, вот, цивилизация доходит, естественно.
Да.
В моем городе, ну иногда ты, когда... Вот я приезжаю, я вижу со стороны, что как будто еще вроде бы иногда 98-й какой-то год, 2000-е.
Да.
Вот, и, ну, ввиду какой-то, может быть... Ну, мне кажется, здесь условия вот нашей стране...
Слушайте, как-то... можно я скажу, как, можно скажу слушателям и Насте, потому что она же не знает, какие же у вас там красивые места...
Да,
чего ж красиво. А если идти по 104-й или по 105-й, вот этой, которая через Рославль, я забыл, какой номер, 104-й или 105-й?
Ну, у нас, я еду по М3, по Киевке.
По М3, а вот можно пойти по этой, которая через Рославль, через Смоленскую область?
А, ну...
Господи, да чего ж красивые места.
Боже, ну, там вы по М3 поедете, да, то есть то же самое, примерно, ну...
Да. Да, божественно, если бы вы не загадили Чернобылем, ну, не вы, а если бы Чернобыль...
Да, я, кстати, наш город попал в зону поражения. У меня удостоверение есть, могу показать, да, которое бессрочное.
Я понял.
Удается, да.
Божественно красивые места. Я был там в, может быть, каком-нибудь октябре, и ты знаешь, вот эти росы, холодные росы осени, Настя. И вот эти вот, эти божественные взгорья, и вдруг болотца какие-то легкие, все там, и эти луга, и вот эти вот холодные росы, которые, холодные туманы утрешние при громадном солнце, и холодные росы, которые укутывают кусты, это все просто, это просто, это настоящая сказка, нереальной красоты, нереальной. Вот туда вот двигаться. За Рославль на Брянскую, понятно, да?
Да.
За Рославль, это Смоленская область. И на Брянскую область туда вот идти, на Брянскую область. Вот так идти. Боже, как там красиво. Это, конечно... Хорошо, мы говорим о русской провинции. Мы говорим о русской провинции, и наша цель понять. Вот эта семья на Урале, насколько она пограничная, насколько она запредельная, насколько это описывает русскую жизнь, или это абсолютное исключение, что такого не бывает.
Такого не бывает. Я прошу прощения.
Алло, здравствуйте, да, слушаю, здравствуйте.
День добрый, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, я, может быть, не в тему, хотел бы поговорить о ближайшем Подмосковье, Раменский район Софино, о засилии узбеков и киргизов. На одного живущего в Софино приходится 6-7 киргизов.
Вот это, да. Что вы предлагаете делать?
Нет, ну, я не знаю, предлагаю, просто хотел бы
передать... Давайте мы обязательно коснемся, найдем новостной повод. Договорились? Сейчас пока вот по этому вопросу. Спасибо вам огромное. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. На самом деле, это одна из типичных семей нашей необъятной страны. Очень масса случаев большая, подобных, а, возможно, и каких-то уникальных. Не все так сладко, как хотелось бы.
Ну вот, если сказать о совсем средней, это же не средняя семья. Нет, средняя семья, все-таки у них все в порядке, более-менее.
Ну, там... как знать.
Вот я хочу понять, я давно не был в России, я был в России в 2009 году, по-моему, мне кажется, нет? Сейчас я припоминаю.
Ну, в Россию я ездил как раз-таки в Свердловскую область, у меня там родственники есть, вот, буквально в прошлом году осенью ездил, благо мои там друзья, знакомые детства, частично с ними все хорошо, в большинстве случаев, а есть те, кто спился и так далее, ну и у всех разные приключения по этому делу, поэтому я бы не сказал, что все сладко. А среднестатистические, ну, хрен узнает. Мне кажется, плохие все-таки семьи.
Плохие, да? Я не был в России с 2009 года. И, ну, вот сказать, там я ездил в Урюпинск. Урюпинск, Волгоград, Астрахань. А, но тоже все равно поверхностно. Просто ночевал в Урюпинске в гостинице. Поверхностно. То есть я не имел каких-то проникновенных разговоров с людьми. Нет. Не могу этого сказать. Но у меня создалось впечатление тогда, в 2009 году, какого-то все равно тупикового, тупика в 2009 году. Тупика какого-то тяжелого. Тяжелого тупика. 7373, даже то, что я видел. Я видел там сельскую свадьбу, еще что-то. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я как-то в Нижегородской области под Навашино организовал производство на базе там одного завода, там современную продукцию, которую выпускает. Ну, повальное воровство, конечно, там 50 человек нанял, поставил женщину, потому что мужчину нельзя было ставить на охрану, здоровую бабу, которая проверяла буквально вот все.
Ноги, а иначе руки, пьют, да? Извините меня, пожалуйста. И, вот,
еще один момент. Вот смена заканчивалась в 5 часов.
Да.
Ровно выхожу с завода в 5:15, иду по улице, уже один из моих рабочих вниз головой лежит в канаве пьяный в задницу.
Навашино, дивные места. Я жил там в Сувослейке.
Ну, Вася, да, если точно,
да, Вася. Спасибо, спасибо. Погнали дальше.
Турецкая лира вновь обновила рекордный минимум к доллару на ухудшение отношений стран. Так что это не только у нас сейчас происходит некое снижение.
А у нас
снижение.
Аэрофлот упал на 8%.
Все сейчас будет падать, да?
Нет, упал. Аэрофлот уже упал на 8%, Сбербанк упал на 4%, но он, правда, накануне тоже падал и сильно падал, а сейчас опять упал.
Яндекс на 10%.
Яндекс на 10%? Угу. И что, мы трагически об этом думаем?
Понятно, обо всем мы думаем исключительно трагически. Как еще? Как мы на этом можем заработать? Разве что купить?
Сейчас входить. Да? Еще, конечно. Ловя еще,
момент.
Еще пару пендалей.
Продать доллары и купить
еще
побольше рублей.
Еще пару пендалей. Да. Купить как можно больше рублей и войти в Аэрофлот, и все. А?
Да, и войти в пенсию.
Что такое? Что за Live Birds? Вот это, открой мне, вот это было прекрасно.
Что
вот это
такое? Live Birds.
А, нет. Что сейчас было? Настя давала мне прекрасную статью Birds, Live Birds. Тихо, стой. Назад. Дай мне прочитать вот эту... Что это? 43%.
Внебрачных рождений.
Гурьянов Сергей. 43% от общего количества рождений в ЕС происходит вне брака. Самые высокие показатели во Франции 60%. Болгария и Словения 59%. Давай посмотрим. Значит, Франция 60% вне брака. Дети. Россия тут...
Европейский союз.
Европейский, мы не входим. Значит, Франция 60, Словения, Эстония, потом Эстония, вот огромное число.
И... Но самые чемпионы это Словения, наши, так сказать, братья.
Словения. Даже, скажем так, где больше, чем в среднем по Европе? В среднем по Европе 43%, в среднем 43%. А больше Финляндия, Испания, Венгрия, Великобритания, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Дания, Швеция, Эстония, Словения, Франция. Это больше, чем в среднем, да? А меньше, чем в среднем, например, Германия, ну, просто, так сказать, там, Италия, вот меньше, чем в среднем, Польша, меньше, чем в среднем. Что можно сказать о Польше и Италии, что там очень патриархальные отношения и очень такой устои блюдутся такие более-менее архаичные. Поэтому вот Польша и Италия меньше, чем в среднем. Греция меньше, чем в среднем. Ирландия меньше, чем в среднем. Мы сейчас называем такие очень... Ну, Греция православная страна, а другие названные страны очень католические. Германия, кстати говоря, здесь, несмотря на то, что католицизм в Германии не везде распространен, как вы знаете, только на юге. Ну, хорошо. Слушай, дай мне это самое. Это прекрасная тема со связыванием. Найди мне, пожалуйста, пока жену футболиста, которая дала откровенное интервью. Дай мне, пожалуйста. Это прекрасно. Оставь ее здесь, ладно? Да. Я сейчас... Если жена футболиста... На самом деле, сам футболист, он же, ну... Я сейчас никого не хочу обидеть, но они бьются головой очень часто, даже, может быть, чаще, чем боксеры. Причем боксеры бьются головой друг об друга, в смысле, об кулаки, а эти об мяч. И этот удар мячом, он, ну, как представляется, болезненный. Хорошо, сейчас чуть позже. Я хотел сказать про связывание детей. Я неожиданно... Значит, давай несколько научных исследований вам расскажу. Биохимики объяснили опасность синего цвета для зрения. Когда вы работаете с мониторами, убедитесь в том, что это хорошо, хороший, дорогой монитор с фильтром для синего. Вы знаете, есть в настройках такое на дорогих мониторах. Уберите, пожалуйста, синее, потому что синее, во-первых, оно самый привлекательный цвет, его очень быстро ловит глаз, и светочувствительные молекулы. Но и также синий цвет, если его очень часто на него смотреть и облучаться, он убивает целые сектора, там, клетки в глазе. Все, больше не смотрите на синие, все, хорошо. Поставьте эти фильтры нормальные, либо купите нормальные компьютеры сразу уже с хорошими экранами. Дальше, еще одна тема, которую ученые исследуют. Ученые исследуют, вы не поверите, сегодня Бестемья характеризовалась тем, что важнейшие агентства Российской Федерации, все важнейшие агентства, опубликовали сведения о грибах-убийцах, которые зомбируют насекомых.
Давайте подробнее.
Не надо, какая разница. Нет, они что делают? Гриб, ты съедаешь гриб, ты насекомое, например. Представим, что ты насекомое.
Да.
Это возможно представить? Не знаю. Значит, когда ты насекомое, ты съедаешь этот гриб, и, обезумев, начинаешь бежать, сколько хватит сил, как можно дальше.
В сторону Москвы?
Неважно. Да, нет, наоборот, из Москвы, может быть, в Москву, неважно. Имеет значение только то, что ты съела гриб. Ты бежишь от точки. И вот это муравей, например, он бежит от точки, от этой, где он съел гриб, столько, сколько хватит сил. Просто в произвольном направлении. Где издыхает, и гриб прорастает через его труп, и гриб... То есть, в принципе, это размножение гриба. То есть ты его съедаешь и бежишь, как чокнутая, сколько можешь, потом ложишься, умираешь, твое тело становится удобрением для спор гриба, и гриб пошел по новой. Следующий его съедает, опять бежит, сколько сможет, опять ложится, умирает. Ну, такая нормальная схема. Я не знаю, люди, по-моему, не применяют этого, насколько мне известно. Слушай, в Астрахани работниц детского сада подозревают в связывании малышей простынями. Ну, есть видео. Там малыши ясельного возраста.
Вы смотрели?
Я смотрел, но как-то я не понял. Вот ты смотрела?
Я, может быть, не так хорошо. Я скриншоты видела.
Я не так хорошо знаю технологии, а разве это неправильно?
Вообще есть такой метод, но это, правда, к грудничкам относится. Есть такая теория, что человек себя чувствует более уютно, находясь в стесненных обстоятельствах. Потому что в матке он последние там недели находился тоже в тесноте.
Можно скажу?
И это его успокаивает.
А до этого он что, там по залам гулял, что ли?
До этого он там плавал, простите. Все-таки.
Плавал?
Конечно.
Биясь об стену.
В водах околоплодных.
Да. Посади карпа в нормальный, в аквариум. Посади карпа в аквариум для маленьких рыбок и скажи, что он там плавает. Он там не плавает, это ужасно.
Но он был мальком, когда был мальком, он плавал. А еще для детей с аутизмом, я знаю, такая технология есть. И для взрослых, кстати, иногда тоже, которые тревожность испытывают. Называется тяжелое одеяло. Не видели, не слышали про такое?
Расскажи.
Ну, это, по сути, есть продолжение той же самой теории, когда вы ложитесь, на вас кладут утяжеленное одеяло, и у вас создается ощущение такого пресса, да, с одной стороны, оно вас успокаивает, и вы лучше спите. Да,
нет,
да, да,
сначала
да.
они да. дергаются, прежде чем успокоиться. Они дергаются. Я тебе серьезно говорю. Вот это вот то, что в медицине, когда человека схватывают или как бы связывают с расстройствами личности, там, психики,
да.
их схватывают или связывают. Но сначала это вызывает у них... То есть, смотри, у них тревога, чувство тревоги.
Да.
Их схватывают сзади, как бы так вот, ну, руками, или пеленают, и они, у них чувство тревоги от этого, безусловно, усиливается. Но после того, как их поколбасит, они обмякают, и им клево. Наоборот, клево. Понимаешь? Ну, это серьезно говоря.
Я не знаю, но
клево, потому что они успокаиваются, ку-ку. Ну, они не могут биться бесконечно. Они потом раз, успокаиваются, все, хорошо, и начинают спать. Мозг отдыхает, ку-ку, понимаешь? То есть они всплески. Я думаю об этом связывании все время применительно к себе. Я думаю, вот я довольно рано... Ну, правда, я довольно рано освобождаюсь, потому что я встаю там в 5, ну, предположим, да, я в 5 встаю, да? Около 6 или в 6 я уже на работе, так?
Да.
Так, сегодня я заправлялся немножко позже. Вот, значит, потом, значит, я вот сейчас выйду из эфира в 11, правильно?
Да.
Что-нибудь то все там, летучка, ры-ры-ры-ты-ты, бумаги поподписываю какие-то, за которые меня потом в конце посадят, правильно? И к часу я могу свалить, правильно? Через, да. через какие-то жалкие 8 часов после того, как я проснулся. Я уже могу свалить.
Да.
Вот бы меня и связывать. Вот бы и связывать. Наши руки не для скуки. Вот бы меня связали, и точка, все. На завтра в 5 опять выпускать. Ну а что с меня проку? Вот я с часу до следующих 5, что с меня проку? Телевизора я не смотрю. Ну надо бы связать. Вот я всех бы связывать, к черту, а пенсионеров вообще с утра до вечера связывать. Что им делать? Что они ходят? Ну, вот он проснулся пенс, например, после того, как он смотрел порноканалы какие-то до 3 часов ночи. Проснулся в 10 пенс, правильно? Хрен ли ему делать до начала новых порноканалов? Что ему делать? Что? Что ему делать? Что ему делать? Бессмысленное существо, правильно? Бессмысленное существо сидит, теребит волосы, которые растут из него из носа. Дальше что? Потом теребит волосы, которые растут у него из уха. Дальше что? Потом теребит волосы, которые растут у него на мошонке. Дальше что? Что он делает в течение дня? Это существо. Что оно делает в течение дня? Нахрен оно вообще нужно? Можно вопрос? Его надо связывать. И потом развязывать, когда он общественно полезен, смотрит порнуху ночами. Вот в это время его развязывать. Или когда? Или, не знаю, вообще не развязывать. Вообще его не развязывать. Нафиг он нужен? Можно спросить?
Не нужен.
Не нужен.
В пирамиду.
Вот спрятывать. И меня бы связывать. Я говорю об этом применительно к себе. Меня надо связывать с часу до 5. Пожалуйста. Я мог бы быть связан 8 часов в 8 вычеркиваю, 16 часов в сутки. 16 часов в сутки связали. Спокойно. В ноздрю этот самый подавать. Ну, в пятницу шампанское. А так, не знаю, что-нибудь, может, какой-нибудь бульончик какой-нибудь куриный. В ноздрю. Все. Я хэппи. Понимаешь?
Да.
И трубочку выводить все это. Все будет хорошо. Дай мне эту женщину. Дай мне эту женщину.
Вот.
Где? Она прекрасна. Жена Павла Мамаева. Чего только не пробовала, это «Комсомольская правда». Чего только не пробовала. Траву, кокаин и таблетки. Супруга скандального игрока. Почему скандального?
Не знаю.
Он что? А чем он скандалит?
Скандалит, наверное, Павел Мамаев.
Не знаю. Товарищи, давайте не будем клеить ярлыки. Что значит скандально? Это ерунда просто, извините.
Ну, можно было написать легендарного.
Легендарного, скажем, а блистательного игрока. Супруга блистательного игрока Павла Мамаева дала интервью о том, как живут жены футболистов. Наркотики, измены и пластические операции.
Она свободно обо всем говорит. Она там в Твиттере комсомолка вынесла цитату, что она говорит, я бестолковая и ленивая. Не работать никогда не буду, но я знаю, что у меня будут деньги, и у меня нет высшего образования, хотя я могла 15 тысяч раз его купить, но я горжусь этим, что у меня его нет. И зачем оно? И на самом деле в этом что-то есть. Ну, то есть это такая подкупающая прямота. новое...
Да, скажи, пожалуйста, вот этот канал точки над «и», самые яркие цитаты. Ну, давай, давай дадим, сейчас, подожди, секундочку.
Это реклама какая-то.
Да знаю я, это Макдональдс. Ну что, не вижу, а что, зачем, что это? Ну, идиот, что ли, по-твоему? А что, не понимаю, а где сам канал-то? Ну, дайте, подожди. Черекни ее назад. Где? Это реклама, 06. Давай все-таки включим, а? Пропустить, можно пропустить.
Да.
Давай ее пропустим.
Надо было...
Можно было, но нельзя. Подожди, дай мне видос. Где видос? Вот он.
Нет, вот то, сказано. Что первое было, вот это
первое,
вот.
Первое я ее включил.
Зачем-то вы это взяли и свернули.
Я ее включил. Нет, я нажал... Эй, я нажал на воспроизведение. Эй, ты меня за кого держишь? Сейчас. Я нажал на воспроизведение, на треугольник.
Я видела.
Что это жахнулось все? Ну, я...
Давайте перегрузим.
Ну, давайте перегрузим. Значит, смотри, я никогда не буду работать и так далее, и так далее. Значит, секундочку. Ну, она говорит правду, она говорит так, как собственно говоря. А что она должна врать, что ли, тебе? Сейчас люди стали более свободными внутренне. Давайте я просто прочитаю. Все, тихо, не будем интервью.
Давайте.
Значит, не будет никакого интервью, потому что когда мы нажимаем на воспроизведение, либо идет реклама 29 секунд, после чего нажимаешь на воспроизведение, и все улетает. Ну, хорошо, плевать. Слышь, давай. А как живут русские футболисты и их жены? Самые яркие цитаты из интервью жены Павла Мамаева. Как ее зовут, кстати? Никого не интересует? Вот это вот сексизм. Вот это сексизм. Что же жена Павла Мамая? Как ее зовут, эту прекрасную женщину?
Алана.
А ее зовут Алана Мамаева. Либо Лана, может быть. Алана. Смотрите. Есть видео, она говорит. Есть видео. Я там прошу у прохожего кокаин. И предлагаю ему взамен свой телефон Virtu последней модели. Мы были в Монте-Карло с одним человеком, с которым я больше не общаюсь. Мы поругались. Потом это видео оказалось в интернете. Исказили, выложили, как будто прошу. А я же играла, старалась. Я там не пьяная, а трезвая. Вы употребляли наркотики? Вопрос. Она. Конечно, сидеть я не сидела. Тусить где-то там в клубе, на крыше это было. И не один раз. Я курила и чего только не пробовала, но что-то тяжелое не пробовала. Грибы не пробовала, глюциногены не трогала, не пробовала только траву, кокаин и таблетки. Дальше. Жопу вставила.
Это заголовок, да.
Заголовок, извините. Я читаю по «Комсомольской правде». У меня было 3 носа. Сейчас 4. То есть она сделала 3 раза операции по ринопластике, насколько я понимаю. И сейчас 4 операции по ринопластике. Потом пошла губа. Я их сделала, губы. А потом сдуло. Сейчас тоже чуть-чуть подкачало. Мне много не надо. Не люблю. Грудь я сделала после 2-го ребенка. Я сама не хотела. Мне Паша сказал, давай сделаем грудь. Она маленькая, но аккуратная. Жопу вставила. Мне сделали еще... Это, извините, прямая речь. Мне сделали еще подтяжку ног. Лишнюю кожу отрезали. Шрамы вот тут под попой. Хирург сказал, что нужно хоть какой-то бугорок иметь, чтобы обозначить 5-ю точку. Я говорю, нет. Так. А потом я упала в Берлине в отеле по их вине.
Ну, пол был.
Да, Спасибо. Они там не поставили табличку. Я делаю шаг из номера, падаю, разрываю себе швы. А зашивать нельзя. Я же в одну и ту же операцию все сделала. И подтяжку ног, и швы, и нос. Хорошо, что нос не разбило. Мне недавно опять переделывали швы. У меня из-за падения имплант сместился не туда, короче. Это вот имплант взад. Он сместился, и пришлось снова все переделывать. Я не хотела бы детей себе больше. Вот все думают, что я детьми не занимаюсь. У меня с детьми свои отношения. Они со мной, как со своим друганом. У меня с ними дружба. У нас папа как нянька. Он приходит, сразу отпускает нянек. Я сам все сделаю, сам искупаю. Так что у нас все наоборот. Я уже... привыкла. Я не хотела бы детей больше. У них, насколько я понимаю,
двое.
Я с детства любила деньги. Я люблю деньги всегда, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я говорила, мам, у меня будут прислуги, которые будут убираться. И мне фартит на это, но я легко расстаюсь с деньгами. У меня есть уверенность, что все будет. Это называется яснознание. Хоть убей меня об стену, но я знаю, что деньги у меня всегда будут. Интересная убежденность. Вот у меня такой нет, вообще. Ну, не знаю. Я никогда не буду работать, она же. Так что сам... Нет,
то, что со мной такой мужчина.
Да, то, что со мной такой мужчина, я считаю своим достижением. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу никогда чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования. И я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала. Я его могла купить 15 тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. Нахрена? Недавно мне Пашка подарил подвеску, один камень во много карат. Дорогое украшение. А оно мне не понравилось. Он обиделся. Олеся мне позвонила, приезжай в кафе, а там молоденькие мальчики сидят. Кокорин и Мамаев. Я ему сразу сказала, что не хочу ничего, никаких ухаживаний. Я еще не развелась. Вот так и живем вместе 5-6 лет. У нас кризис каждый год. Санта-Барбара постоянно. То густо, то пусто. Орем постоянно, ругаемся, миримся. Но обычно я всегда права. Так, что еще? Я разбила ему машину молотком, потому что Паша гулял. Кому-то писал. Я его заставила Инстаграм удалить. Я знаю, как прочитать в телефоне. Сначала я орала, потом научилась выжидать. Читала и смотрела, куда дальше все зайдет. Подыгрывала, скриншоты собирала, материалы. Смотрела, как он с ребятами общается. Потом был скандал. Я пошла и разбила ему машину молотком. Она такая вот, как тебе сказать? А вот в этом же что-то есть. Она,
конечно, я вот тоже...
Она такая подлинная. Она такая подлинная. Она подлинная. Павлу Мамаеву 29 лет. Последний титул завоевал в 2013 году. Играет в Краснодаре. Вот уже 2 года не вызывается в сборную России. Зарплата Мамаева оценивается в 2,4 миллиона евро в год. 2,4 — это по 200 тысяч в месяц, да?
Наверное, да.
200 тысяч евро в месяц. Да,
точно.
200 тысяч евро в месяц — это что? Это получается по...
Ну, 1 600 000 где-то. Рублей.
Че? Нет, где-то по 15... По 15-16 миллионов в месяц. Ну, посчитай, дорогая.
100 тысяч евро — это сколько? 8
миллионов? 100 тысяч евро — это 7,7. 7,5 было. Соответственно, это 15 миллионов в месяц. 15-16 миллионов в месяц. 15-16 миллионов в месяц. Ну, и, мне кажется, с такой зарплаты можно и откладывать чуть-чуть. Нет?
А вот куда откладывать? Что-то...
Алло, здравствуйте. Вернемся к этому. Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Ваш что? Да, привет.
Да, это привет.
Ну, Мамаев сам известный, как бы.
Ну, я вот в меньшей степени, да. Меньшей степени с ним знаком, поэтому.
Не, ну да, да. Поэтому я говорю, что он там как бы были у них там знаменитые похождения с Кокориным там в Монте-Карло. Да.
Ну, это вот там, когда, ну, когда был, да. Ну и что, году, ну и что, ну и что. Ну, они же
нет,
дети,
нет,
они же дети.
Я просто говорю, что дети. Да, ну, на этой же волне как бы взяли такое же интервью у его жены.
Ну, она дала интервью, надо сказать. Ведь она, ну, они же... Ну, да,
нет, да. Она...
Но она подкупает деле, своей такой...
Скажите, что она подкупает, она подкупает подлинностью и искренностью.
Ну, осудить ее не в чем. Там, в принципе, ничего такого она и не говорит. Что она
ничего,
деньги ворует или что.
Нет, все хорошо.
Ну, да, она говорит...
Ну, все принято хорошо. Как бы стремиться, там,
нет, принято стремиться, принято,
учиться, да, да, работать да, да, своим да, трудом, да, ля-ля, да, трипаля, а на самом деле...
Или, по крайней мере, вербально что-нибудь про это рассказывать. Алло, здравствуйте.
Алло, Илья.
Да,
а, ну, что вам сказать по поводу этой истории? Это нормальное абсолютно явление для нынешнего футбола, для нынешних ребят, молодых.
Да?
Ну, как молодых, 29 лет, Паша Мамаев, мой ровесник.
Да.
Это уже не молодой уже все-таки футболист, а уже такой
ближе зрелый, к
зрелому.
Зрелый, да.
Да, да, да. Зрелый, зрелый, да. То, что происходит так вот, ну, это выбор его, его девушка, ну, так вот она себя ведет. Может быть, скажет ей, как-то надо было немножечко охладить пылью. Но да когда нет, появляются а такие интервью, когда появляются такие интервью, я больше чем уверен, что это, ну, спецзаказ даже самих их, чтобы вот рассказать о себе.
Это теперь понятно.
Будет огромная огласка во всех СМИ, ТВ, да, радио, да, печатные да. издания, да. Видимо, это есть какая-то цель для этого.
Ну, какая цель? А... Внимание. Цель, внимание. Получить внимание.
Абсолютно верно. Да? Внимание. Да? А внимание, самореклама. Ну, заплатил там Паша, наверное. Я не буду утверждать, возможно.
Кто, ну, может быть. Мы бы не стали кто-то. Такого исключать.
Давайте
да.
скажем, кто-то, естественно же, ведь заплатил. Да. Не просто так же взяли интервью.
А почему нет?
Всяко бывает. Да. Всяко
а
бывает, но мы, вправе, но мы вправе думать, что это тоже возможно. Да, да.
Да, да. да. Но хочу сказать так, что... 50% девушек современных футболистов, просто мы не знаем. Ну, они... Такие.
Ну, такие, такие. Пустые. Пустые, но очень подлинные. Да. Но очень подлинные.
Очень они очень подлинные, чистые. Они делают то, что они хотят. Да, просто вот где-то это видно, а где-то стараются все-таки скрывать, чтобы особо, ну, журналисты, да,
люди в спортивных СМИ не видели этих всех историй, чтобы не нагнетать обстановку. Где-то заминается все-таки, да. А Мамаев чего? Человек работает, зарабатывает деньги, он их не ворует. Это его дело.
Он хоть дают ему 200 тысяч евро в месяц.
Будут эти доллары выходить и сжечь на главную площадь.
Нет, а вот это вопрос. Вот скажите, все-таки это цивилизационный вопрос. Потому что есть цивилизации, в которых даже очень богатые люди должны вести себя социально ответственно. А есть цивилизации, в которых это не так. Вот мы как раз такая цивилизация, где мы ни обществу, ни России, никому ничего не должны.
Да? Вот только сняли с языка, хотел сказать, что в нашей стране никто никому ничего не должен, делает тот, кто что захочет.
Да, например.
И это нормально. Это норма же ведь. Понимаете, нету даже негатива. Вы посмотрите, вот будут звонки, никто не будет говорить, что да какие они, вообще охренели. Нет. Люди задыхаются там в глубинке, в нищете, а они тут такое устраивают.
Не должны. Наркотики-то. Не должны.
Этого не будет.
Вот в Калифорнии иначе. Там в Калифорнии, у меня сам дружок собирался переселиться. Он говорит, если у тебя дом за 20 миллионов, то ты обязан жертвовать абсолютно серьезные суммы. Должен жертвовать, иначе тебя изолируют, как изгоя. Ну, ты должен жертвовать на бедных, на еще что-то там, на Бангладеш, на какой-нибудь. Ты обязан жертвовать. Здесь нет, а у нас этого нет. Вот и все.
Это тренд.
Социальной
внутренней политики своей
человеческой. Мы существенно более аморальные. Вне моральные. Мы вне моральные. Ничего аморального-то нет. Вне моральные. То есть у нас вообще морали как таковой не существует. Вот и все.
Такой же момент, такой же момент, как Сергей, смотрите, в Америке очень, скажем так, почитаемо и круто вкладываться в науку, у нас в дорогие часы золотые, и цепи на шее, и яхты. У них круто там зарядить в Элон Маска, раскрутить его, или какого-нибудь еще ученого Силиконовой долины.
Да.
А у нас, будем мериться длиной яхт.
Спасибо. Нет, мы вне моральные, понимаешь, мы вне морали. То есть, поскольку ее нет как таковой. Ну, то есть, ты не должен обществу. Ну, во-первых, общества нет для начала, да? А во-вторых, оно и не нужно. Да ты и ничего не должен. Ну, вот в этом проблема. А? Даже и не проблема. Может быть, мы футуристически обогнали все другие нации. Все другие нации идут с якорями на ногах.
Случайно обошли.
С гирями на ногах.
А мы обошли,
Мы их обошли. Мы постморальны. Мы постморальны. Они все еще моральны, а мы постморальны. Ну, разве нет? Разве это не прекрасно? Давай посмотрим движение.
Подъем. В движении.
4 балла плохо на Андропова, кто сворачивает. На Тульской тоже плохо. Вот это вот кто с Каширки идет, ребята, либо плохо, либо плохо. На Рязанках плохая, через текстили легче. И очень плохо на шоссе энтузиастов в обычном месте. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 9 августа.
Подъем!